поздний вечер,
гендер.
Время совершенно особое.
И поэтому на эхе особая программа.
Ее словами нормально не опишешь.
Это просто эфир
Александра Плющева.
Совершенно особая программа.
С полуночи до трех.
Ночное шоу «Один». Эпизод 111.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вообще так задумаешься иногда. Неделю назад мы с вами вот собирались и вообще думали, что произошедшее в Париже или там катастрофа с самолетом, которые оказали непосредственное влияние на наши эфиры, вообще это ну какой-то край, какое-то дно. Ну, дно, как обычно, оказалось двойным. Вот так, если уснул человек, допустим, года полтора назад, ну, не дай бог, там, впал в летаргический сон, кому какой-нибудь, ну, сбой какой-то произошел в организме, сегодня просыпается, представляете, какой сдвиг по фазе. Одно дело проспать айфон. Ну, в том смысле, что вот не было айфона, и вдруг он вышел. Или там еще какое-нибудь изобретение такое. А совсем другое дело, когда, хоп, там, мало того, что война с Украиной, так еще и с Турцией теперь, и с полмиром так. Ну, вот, потрясающе. Ну, я надеюсь, хотя, как тут надеяться на то, что это не окажет никакого влияния на наш эфир? Конечно же, оказывается, раз я об этом говорю, меня зовут Александр Плющев, вас зовут, дорогие радиослушатели, человек напротив меня зовут Василий Антипов, он звукорежиссер. Сегодня мы работаем для вас до трех ночи. Что будет у нас? Нет, политики не будет никакой. Хотя как? Как же ее может не быть, если целый час последний он так или иначе про политику? Ну, Федор, конечно же. Федор сегодня будет, написал большую программу. Одни, перечисление одних только тезисов занимает 25 минут. Вот, а всего у него 23. Не знаю, как уложится. Надеюсь, все нормально будет. А до этого будка гласности и с кругозором. В прошлый раз мы слушали с вами вторую часть пластинки, посвященной советскому паспорту. Сегодня слушаем первую. Нормально, так у нас обычно заведено. Вторая, потом первая. Целый час сериалов сегодня будет с Надей Сташиной, Олей Бойко и Игорем Игрицким. Два раза у нас не было сериалов в то время, когда они должны были быть. Накопилось огромное количество, поэтому сегодня час, не обессудьте те, кто это дело не любит. Ну, присоединяйтесь, на самом деле, потому что рано или поздно все равно все находят для себя какой-нибудь один хотя бы сериал и так на него подсаживаются. Я два мультипликационных посмотрел и расскажу о них. С вашей подачи, кстати, спасибо вам. Буду кланяться в ножки. Спасибо большое, говорить и все такое. И в первом часе, как всегда, с самого начала мы докладываем друг другу, кто чем жил эту неделю, что у вас тряслось. Ну, у меня тоже кое-что расскажу вам, вот, что происходило, происходит, будет происходить. Тоже немаловажно. Вот. А через уже буквально минут 20, после того, как мы с вами как-то разомнемся и расскажем друг другу, что у нас тут было. К нам присоединится Геннадий Смирнов по телефону из Санкт-Петербурга. Но вот на этой неделе просто обошла все интернеты песня о Ротенбергах, как ее называют. Она в оригинале называется «Все, что было». Вот. Конечно же, я настолько темный, что не знал, кто автор этой песни. Но, слава богу, есть огромный, коллективный, разветвленный, словно спрут, мозг наших радиослушателей. Вот. И они мне тут же подсказали на утреннем развороте, кто этот человек, что, зачем. И я понял, какую бездну они, бездну, так сказать, непознанного, бездну таланта открыли для меня. И с этой бездной поговорим мы в 0 часов 35 минут. Вот. Представим по возможности хоть какие-то грани этого творчества большого. Все, сейчас Настя которая у нас, кстати, Настя, прикиньте, несколько дней назад вернулась из Стамбула. Вот так. Все надо делать вовремя. Настя, вернувшаяся из Стамбула, сейчас расскажет нам, что в нашей жизни означает 111. А это уже шлют мне СМС на плюс 7-903-763-6581. Да, СМС. Сейчас я звук-то приберу. Но можно и туда тоже высылать свои сообщения. Совершенно спокойно. Если вам не нравится наш номер чем-то, плюс 7-985-970-45-45. Но вот этот номер, он только на передаче работает, а мой 903-763-6581 работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Твиттер-аккаунт вызван, существует также. Ну и веб-форма на нашем сайте эхо.мск.ру. Все эти средства связи для вас. Слушаем Настю.
В математике число 111 является рип-юнитом и частым случаем рип-дигитов. 111 – атомный номер рентгения. ЗИЛ-111 – советский лимузин. Число 111 – номер убежища из видеоигры Fallout 4. Пользователи компьютеров нередко называют числом 111 то, чему нужно быстро дать произвольное имя. 111 лет назад русские войска отразили шторм Порт-Артура. США в прошлом месяце поймали атлантического тарпона весом 111 килограмм. 111 дней до весны – песня Алины Апрелевой. Через 111 рабочих дней в России будут отмечаться майские праздники. 111-й автобус ходит по маршруту от МГУ до Калужской площади. Ночное шоу Александра Плющева представляет эпизод 111.
Нет, про Фарго и американскую историю ужасов, надеюсь, сегодня мы обойдемся без них, хотя они продолжаются, и то, и другое прекрасно. Про ходячих мертвецов тоже, мне кажется, там много-много всего нового, что есть, о чем есть поговорить. Никогда не поздно вернуться к чему-то старому и классическому. Вот, обо всем поговорим. Так, что пишет Катя, милая Катя, которую вы слышите в самом начале программы, стала реже появляться, но скоро буду чаще, пишет она. Написала заявление об уходе, наконец-то, 2 дня назад, а еще я простудилась. Катя, что-то надо со здоровьем делать, то в больницу, то простудилась. Береги себя там, совсем же молоденькая. Как-то надо... Ну что, вот к моим годам уже, знаешь, как ощущается, Василий? А не говоря уж о том, как к твоим. Да. Вчера накупил себе кучу шмоток, а в четверг отметил свое 25-летие. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. О, я думал, что 25-летние люди нас слушают, ну, редко. Это здорово, что есть. Тут просто выставка наша проходит. Кстати, выставка продлена. Мы... продлили ее вот на Остоженке 16 еще на неделю. Вот, приходите сюда, там всяким разным социально незащищенным, точнее, социально защищенным группам, там большие гигантские скидки пенсионерам, там вот студентам, нет, все там детям вообще вам бесплатно. Ну, в общем, имейте в виду, приходите. Там забавно придумали. Мне кажется, это слушатели сами придумали, что там есть железный шкаф такой с ячейками, да-да, который отправили туда, в который нам вообще обычно приходит почта разная. И туда слушатели кладут записки. Деньги не знаю. Не знаю насчет денег. Сегодня у меня там просто была мама и сестра на этой выставке. Они говорят, что вот заглянули, есть там тебе все, пишут. Хорошо, вот как вернут ящик, я приеду, прочитаю. Я бы съездил, конечно, на выставку и забрал, да я завтра уезжаю рано. Уезжаю почти на неделю, так что здесь уже встречу. Вот. Очень жаль, что не могу участвовать в будке гласности. Очень хотелось поделиться своими мыслями по Турции, пишет Анастасия из Конотопа. А неделю провела скучно. Да лучше бы все наоборот, Анастасия. Лучше бы неделю провели весело и смогли поучаствовать в будке гласности. Поработайте над этим следующую неделю. Мы, несмотря на то, что я уезжаю, я вернусь и встретимся. Вот, все нормально. Стряслось это весь прошедший ноябрь, точно, пишет Ольга из Сургута. Да нормально, ничего. Винил-то заводить будете, спрашивают. Ну а как, вот если... А, вы, может быть, не смотрите сетевизор? Да, это СМС, значит, видимо, это не сетевизор. С собой у меня мой переносной чемоданчик. Вот, я забраковал купленный проигрыватель маленький совсем. Он не годится по нескольким причинам. Прежде всего, потому что на него точно трудно очень поставить иглу, выяснилось. Он специально для того, чтобы переписывать пластинки. Вот. Когда переписываешь пластинки, это значит, что я вначале поставил, и до конца она тебе оп, переписывается на MP3. Вот. А мне нужны точные треки, и главное не только ставить, но и снимать. Вот. Можно пластинок много попортить, поэтому стоит дома у меня второй, и буду таскать пока вот этот. Ольга Медведь начала с мужем учить испанский. Просто так, чтобы знать. Прекрасный, певучий, мягкий язык. Очень рекомендую. Отлично. Испанский. Даже попытался что-то вспомнить по-испански, но не вспомнил. Виталий из Москвы пишет, что 111 автобус ходит по неизведанному расписанию. Иногда не дождешься. Сочувствую, да, бывает. Отличная цифра 111. Действительно, это правда. Баночкин Сергей пишет. Хотелось бы дожить до таких лет. Сегодня придумал стишок, считалку, заклиналку, привлекалку. Печатать не буду, ведущий не любит стихи. Прочитал про себя, и трамвай пришел, хотя до этого ждал 10 минут. А на морозе не хочется ждать. Сергей, вот я уверен, что если бы там вы минут 40 бы прождали, то он, вы еще бы даже дочитать не успели, а он бы уже пришел. Так бывает. Эх. Неделька выдалась бурная, пишет нам Шурик Соломонович из Москвы. Съездил на пару дней по работе в Израиль, закончил давно назревшие там дела. Затем побывал на матче Лиги Чемпионов Маккаби-Челси, успел даже метнуться в Эйлат, окунуться в Красное море, пару дней назад вернулся в Москву. А тут, мало того, что зима, так еще вся страна испытывает эрдогазм какой-то. Смешно, если бы не было так грустно, конечно. Я музычку-то забыл поставить. А надо сказать, что с музыкой сегодня отдельная история. Она вся будет сконцентрирована в самом начале. В конце уже у нас Федор. Он музыку терпеть не может. Вообще ревниво относится к каждой минутке, даже, может быть, к каждой секундочке, которая у него там отщипывается от эфира. Вот. Поэтому, если я еще и музыку поставлю, вообще меня съест с потрохами. Вот. Поэтому, ну и в будке гласность там кругозора настолько. Поэтому музыка вся будет сконцентрирована вот в самом начале. Я забыл совсем поставить, сейчас прям ставлю. У меня же тут опять подарили много пластинок. Кстати, кто передавал Мирей Матье пластинку, вот я ее получил. Вот, демонстрирую. Спасибо большое. Вот. И спасибо большое еще раз, Нель Борисовна. Я говорил в прошлый раз, что мне подарили много-много пластинок. Вот. И две из них я в прошлый раз ставил. Пластинку «Танцевальная музыка 30-х годов». И вторая, то, что я не обратил внимания. Ну, как вот можно не обратить внимания? Ну, можно. Я могу. Я всякого. Не обратил внимания, что она называется... Я вообще большой фанат музыки, танцевальной музыки 30-х годов. Она называется «Один только ты». Ну, господи, как можно было, Александр? Ну, стыдно, ей-богу. Но, тем не менее, а что делать? Вот эту самую композицию сейчас вам и поставлю. Thank you. правда? Так, что много пишете. Женик из Головино съездил к дедушке, он у меня отличный, пишет, лучший на свете, только болеет сейчас сильно. Кстати, скажите всем людям, считающим, что их дедушки лучшие на свете, что они странные и ничего в этой жизни не понимают, пишет Женик из Головино. Да у всех дедушки лучшие на свете. Я вот как-то очень быстро лишился единственного дедушки, которого застал, и, в общем, даже не знаю этой радости, честно сказать, не могу ее разделить. Но охотно верю, охотно верю. Так, канал, вот Ков, вы спрашиваете насчет канала в YouTube, я знаю, что официальный создан, а вот тот, на который шлете ссылку вы, я не знаю. Ну, я точно не создавал, вот, поэтому не создавал никаких каналов, относящихся к «Эху Москвы», поэтому ничего не знаю. Думаю, что тот, который вы прислали, не официальный, потому что последнее видео, добавленное 2 месяца назад, ну, странно было бы, если бы он был официальным. Вот. Так. Дмитрий Мезенцев, по-моему, я добил его издевками своими. Вот, он опять по нескольку раз повторяю, ну, там, видимо, по техническим причинам, написал, много раз написал, что больше писать не будет до Федора. Вот, потому что я вот так иронически об этом отзываюсь. Это у всех своя свобода. У вас свобода писать сколько хотите, у меня свобода иронически в этом плане высказываться, у вас свобода так реагировать. Мы будем именно исходить из этого. И у вас собственная свобода передумать. Всегда. Так. Нет, здесь не вопросы разные задают. Здесь все рассказывают, как неделю прожили. Но иногда нарушают это правило, задают вопросы, а я как-то спокойно к этому отношусь. Вот. Так что, ну, я не отвечу, когда «Спартак» станет чемпионом, потому что я не знаю и не знал этого никогда. Так. Алексей из Пензы пишет первый раз, но слушает как минимум 50-й, 60-й раз. Алексей, так прекрасно. Каждый делает то, что ему нравится больше. Кто-то слушает, кто-то пишет. Вот. А Маша из Тушина забыл сказать, что я была еще сегодня на книжной ярмарке «Нонфикшн» ЦДХ. Каждый раз думаю, я только посмотреть, но сумочку для тяжелой ноши все-таки прихватила и ушла с книжками к себе и племянникам. Интересно. Дмитрия Мезенцева незаметно пролетела неделю, вспомнить нечего, разве что в четверг сходил на комедию «Все могу». Американский юмор ниже пояса, даже британцы, известные своим юмором, картину не спасают. По-моему, этот фильм скорее для детей, чем для взрослых. А меня, пишет Сергей из Тюмени, на этой неделе переместили из вахты в день, так что «Эхо» толком не слушал, утренний разворот. Вот такая неделя выдалась. Ну, а у меня выдалась неделя с утренним разворотом. Как вы хорошо знаете, 2 недели мы с Татьяной Фельгенгар отработали, нам нравится много работать, в утренних разворотах особенно, вот. Но дальше мы неделю через неделю с Ланером Фламеевым, Татьяной, прошу прощения, Анной Трифиловой, мы с Таней Фельгенгар, вот, будем работать. Дальше. Неделю через неделю, да. И у меня на этой неделе таких гигантских новостей нет. У меня тут несколько проектов, как таких по работе, там, связанных, так и частных, семейных. Вот я ими как-то плотно занимался всю неделю, предаваясь прокрастинации. Вот. Ну, то есть откладывая на последний день, все на последнее мгновение. Вот. Ну, как-то и так и пробежала неделька. Я, знаете что, открыл для себя, ну, я-то не играю совсем в компьютеры, открыл для себя в Apple TV, там очень забавный теннис у них есть, в магазине бесплатный. Вот, и я иногда рублюсь в теннис, прям с телевизором стою. Отлично, просто замечательно. Наконец прокатился на велике сегодня. Погода порадовала. 15 километров в Индии, положено. Строение замечательное. Виталий из Москвы. Отлично, сейчас еще похолодает. И нормально на велике. Так, на пакете с виниловым диском спрашивают, трамвай изображен? Как все пересекается? Да, трамвай, ну, а, конечно, в смысле Сан-Франциский трамвай. А как же, он самый... Вот, желтый. Все нормально. Так, подарили набор пластинок 60-х годов. 10 штук с песнями из советских кинофильмов. Абсолютно новые. Еще первый официальный аквариум. Юрий Владимирович, видимо, из Санкт-Петербурга. Очень завидую вам. Это здорово. И первый официальный аквариум, и песни из советских кинофильмов, и то, что они абсолютно новые. Шикарно. Очень рад. Ни одному же не дарите. Все. И вам. Очень здорово. Так. Еще пару минут есть. А я потерял Ольге СМС из Сургута. Длинная такая была СМС-ка. И я его куда-то вообще. Извините, пожалуйста, Оль. Ну, как-то пропустил. А у меня фирма в другой офис переезжает. Работаю над этим, как проклятый, без выходных. Но, видимо, по шее все равно получу, пишет Сергей. Ну, а вы замечали, что вообще оно с начальниками, в принципе, так, там, виноват, ты не виноват, надо, не надо. По-любому ты по шее получишь. Ну, это тоже к этому надо относиться. Вот, совершенно нормально. Что еще? Купил в четверг флейту в кожаном чехле. Костя Абрамов. Польскую? Счастлив, как слон. Можно двояко, конечно, понять. Но у нас передача ночная, все нормально. Можно. За неделю успела влюбиться, а сегодня была на выставке «Эхо». Понравилось, пишет Таня. Но главное, чтобы одно другому не мешало. Всяко бывает, знаете. Нормально, хорошо. Весь день откачивал воду из подвала. Но интереснейшее занятие. Тоже отлично. Так, от Маши Истушина. Моя первая СМС пропала, что ли? Вот она. Сходила на выставку «Эхо», очень понравилось. Не нашла фотографии Коли Хотова и Василия Антипова. Из звукорежиссеров только девушки. Почему их нет? Но я спросил у Василия Антипова. Я так понимаю, у них не получилось по логистике. Вот. Что-то. Вот, ну, так вот бывает. Некоторые там, Сергей Пархоменко, я знаю, нет. Еще кого-то. Кто-то отказался, у кого-то не получилось по времени. Там. Вот. Василий Антипов вот сейчас рассказал нам. Так. На этом мы прерываемся. Сейчас позвоним Геннадию Смирнову, Санкт-Петербург. Будем песни слушать. Их много будет, но по меньшей мере две уж. А там как пойдет, знаете, может быть так. Разойдемся, споем больше.
В это воскресенье после 11 утра тема программы «Говорим по-русски» – русский язык в живой речи и научных описаниях. У нас в гостях заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Мария Калинчук. «Говорим по-русски» – в воскресенье после 11 утра. В это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание. География в школе». На собрание вызываются учитель географии лицея 2-я школа Леонид Перлов, учитель географии Центра образования номер 109 города Москвы Татьяна Ульянова и журналист-телеведущая Елена Ханга. «Родительское собрание. Воскресенье после 13 часов». В это воскресенье после 20 часов в программе «Дорожная карта». План туриста. Где отдыхают и как организуют свой отпуск жители других стран. «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера.
Есть уже не хочется, спать еще не хочется. Типичный случай. Значит, пора поговорить. Кто бы вы ни были, мужчина или женщина, пенсионер или студент, работящий или временно не работающий, здоровы вы или хвораете, решаете сложную дилемму или просто юный начинающий пранкер. Иногда поговорить просто необходимо. Ночной эфир Ольги Журавлевой «Одна». Для всех и каждого. Обсудить, поболтать, поплакаться, поучить жизни или решить важную жизненную проблему можно здесь. В ночь с воскресенья на понедельник, после полуночи. Ночной эфир Ольги Журавлевой «Одна». Понедельник начинается...
С меня.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Ну вот, как обещал Геннадий Смирнов у нас на прямой линии. Геннадий, добрый вечер.
Доброй ночи.
Доброй ночи, да. В общем, а мне казалось, у вас актеров на самом деле в это время только вечер начинается.
Логично.
Разве не так? Обычно там, если театральная постановка какая, то в это время только из театра, небось, выходит после того,
да, да,
как,
да. Вот,
гримерка.
Не раскрывайте наши тайны.
Да. Ну, вы знаете, на самом деле, я в силу ограниченности, конечно, своей, не имел ни малейшего представления о вашем творчестве. Ну, я потом-то уже посмотрел, конечно, и каждый может посмотреть в Википедии, например, там забавная статья предлагается к удалению Геннадия Смирнова.
Я тоже видел.
Вот. Пока не удалили, поглядите. Вот. Значит, чем занимается? Ну, вот есть человек, актер, да, а занимается, снимается в сериалах, озвучивает, много чем. Вот. Но вот, конечно же, потихоньку определенная часть людей, вроде меня, узнает его вот благодаря интернету, благодаря вот такому, ну, я не знаю, как сказать, капустному творчеству, наверное, так можно сказать. Что это такое? Что, с чего это началось и во что выливается? Мы поговорим с Геннадием Смирновым, но сначала давайте послушаем, собственно, то, что стало поводом к сегодняшнему эфиру. Песня о Ротенбергах, как она теперь лежит везде в интернетах под этим названием.
Вот, поскольку, давайте.
Может быть, кто-то еще... Я, конечно, практически исключаю это и не верю ни на секунду, но может быть, кто-то еще не слышал. Давайте услышим.
Ага, давайте.
Выхожу я одинокой на дорогу, от тумана свет духовности померк. Я один, пустыня молча внемлет Богу, а навстречу мне выходит Ротенберг. Подождите, не спешите, хоть копейкой поможите. А побрали супостаты, не осталось ни шиша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно изблело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша. Я почувствовал отчаяние и муку и представил, как я дальше буду жить. Не по нашему протянутую руку безучастно черный камень положить. По копейке, по полушке, от младенца до старушки, все снесем тебе, родимый, до последнего гроша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно исплело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша. И всем миром, всем, чем можем, Ротенбергу мы поможем. Помогаешь человеку, возвышается душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно исплело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша.
Ну вот, это то, что прозвучало и у нас в утреннем развороте, правда, был короткий фрагмент, и то, что вы можете послушать в интернете, и то, что завтра будет лежать на моей странице Плюшевком в виде отчета, если я, конечно, перед самолетом успею выложить. Ну, очень постараюсь. Геннадий у нас по-прежнему на прямой линии, я надеюсь. Так вот, с чего все началось и вообще откуда все это взялось, такое творчество? Поскольку песня эта далеко не единственная. Мне тут написали, когда просвещали меня, автор таких хитов, как «Я тебя своей Мизулиной зову», и «Какие мы были Навальны», «Ах, какие мы были Навальны», да, и так далее. Геннадий? Алло. Ну вот, я такой, такой радостный, а Геннадий у нас по телефону-то и нет. Ну, сейчас мы перенаберем, наверное, ничего страшного. Я надеюсь, свяжемся. Геннадий, может, трубку положил от радости, что мы послушали песню. Ну, слушали песню все вместе. Но тем не менее. Так, я пока пару слов расскажу тогда. Значит, вообще, ну, чтобы сам о себе Геннадий Смирнов не рассказывал, вот тут та самая статья, которая предлагается к удалению в Википедии, нам рассказывает, что родился он, что роднит меня несколько, 7 августа 1972 года в Вологде, ну, да, работает он в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Служил в театре «Балтийский дом» и театре имени Комиссаржевской. Был ведущим ТВ-программы «Утро в большом городе». С 2006 года ведущий ТВ-программы «Питер. Инструкция по применению». С 98 года снимается в кино. Ну вот, кое-что рассказал, успел. Геннадий, куда же вы делись? Нет? Нет еще. Жаль, а я думаю, уже есть. Куда же? Ну, это, собственно, не отменяет вопроса. Что случилось? Может быть, телефон сел, может быть, деньги закончились. Мы пришлем. Вот. Ничего страшного. Мы тогда, пока устанавливаем связь с Геннадием, мы можем послушать еще одну песню, как раз упомянутую песню про... Нет? О, ура, нет. Мы уже соединились с Геннадием. Как это часто у нас бывает. Геннадий, куда же вы ушли?
Да прервалось чего-то.
Бывает. Да, ну, слава богу, восстановился. Ну, вот рассказывайте, Геннадий, тогда откуда все это началось? Вы же, в общем, успешный человек, судя по удаляемой странице в Википедии. Вот, значит, работаете в сериалах, там снимаетесь в бесчисленном количестве, озвучиваете всякие. Мои любимые истории игрушек озвучивали там небольшую роль. Ну, и так далее, много чего. Вот, и на тебе начали какие-то крамольные песни выпускать.
Я, знаете, что думаю? Я думаю, что жанр политической пародии в общем умер, потому что ты сидишь дома, что-то пытаешься творить, а потом с утра выходит депутат Рашкин и говорит такое, что... перекрыть невозможно.
Так. Геннадий.
Потому что смешнее,
я уже просто боюсь, когда пауза повисает, я боюсь, что опять разошлось.
Да, прерывается иногда.
Да.
Потому что смешнее, чем они говорят, это невозможно сделать.
Да. Это многие жаловались. Вот у нас постоянно Шендерович на это жаловался, что все исчерпано, дескать, как сатирик, потому что их уже как это сказать?
Так это правда.
Не перепародили.
Это чистейшая правда.
Да, но смотрите, с другой стороны, у вас как-то это получается. И надо сказать, я был чем удивлен? Тем, что, может быть, это какой-то проект, подумал я. Я увидел, сколько вы выпустили песен за это время, ну, за какое-то за последнее время, да, и подумал, может быть, есть какой-то проект, как, например, раньше у нас была программа под названием «Бесплатный сыр», вот, здесь, на «Эхе Москвы». И там трудились ваши коллеги и ваши земляки. Может быть, вы знаете, как раз Виктор Шендерович ее вел.
Да, вот. Знаю, да, конечно.
И Вадим Жук, и актеры некогда театра, значит, «Четвертая стена», ну и так далее. И я прямо увидел продолжение этих прекрасных традиций, подумал, может быть, это проект какой-нибудь, может быть, вы делаете это что-нибудь для передачи, для какой-нибудь еще что-нибудь в этом духе.
Да не проект.
Прям вот так для себя, чисто хобби.
Абсолютно.
Но это же требует неких еще и некого такого технического обеспечения. Ну, студия, записаться надо, они записаны очень неплохо.
Нет, ну, смотрите, для того, чтобы записать эту песню, нужен примерно час. Потому что такие сейчас
технологии.
Компьютерные технологии, да, что в принципе, ну а чего там? Час на это нужен.
Ну, здорово. Мне казалось, ну как, надо ее мало того, что написать. Это, понятно, что пародии, они, наверное, легче пишут, чем оригинальные произведения, хотя бог его знает. Вот, это как получится. Вот, с другой, потом надо найти минус, надо свести все это. Это все, мне казалось, непросто. Надо хотя бы найти какое-то оборудованное помещение, знаете ли, мы тут на радио прекрасно знаем.
Не нужно.
Вот.
Не нужно помещение.
Хорошо у вас как делается. Здорово все. Ну, и что дальше-то с этим планируете делать? Вот у вас там есть, я не знаю, сейчас ВКонтакте можно найти, наверное, 2-3 песен. Ну, вот. Вашего, так сказать, авторства или соавторства, потому что все это так или иначе пародия, да? Вот.
Конечно, да.
Что дальше с ними делать-то планируете?
Ну, это тяжелый вопрос. Если наше государство и наша страна будет давать нам поводы для этого, так мы еще что-нибудь запишем.
Понятно. Значит, Геннадий, сейчас я вам задам вопрос о том, как обычно, задам вопрос, а мы послушаем песню пока в это время. Вот, хочу спросить вас о том, собственно, не было ли у вас каких-либо неприятностей в связи с этим творчеством? Ну, поскольку разные там люди затрагиваются, включая, собственно, самых главных. Вы пока подумайте, с вашего позволения, а мы послушаем про Мизулина.
Хорошо, давайте.
Только вы не уходите никуда.
Да, нет.
Мизулина жила массы к духовности звала. Знай же, когда любовь придет, что хочешь, только не в рот. Я тебя своей Мизулиной зову. Как прекрасна эта сказка наяву. Если хочешь, чтоб понравственней, скажи, прошепчи акафист и лежи. Даже когда бушует май, лифчик ты на ночь не снимай, шубой плотнее обернись, зажмурься и отвернись. Я тебя своей Мизулиной зову, по волнам твоей духовности плыву. Хорошо, что это нравится тебе и мне, только в тишине и на спине. Я тебя своей Мизулиной зову, и лицо ее я вижу наяву. Теплый поднят ты до носа натяни, прочитай обои.
Ну что, Геннадий, не было у вас никаких неприятностей?
Да не, не было. Нет, знаете, мне рассказывали, что Елена Борисовна эту песню слышала.
Так.
Она ей страшно не понравилась.
Да вы что? Мне бы на ее месте понравился очень, я не знаю. Редко, когда про тебя сочиняют песни. Но знаете что? Мне здесь Макс Ярыгин, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, пишет. Если посчитаешь нужным, скажи, что Геннадий Смирнов иногда бывает у нас в особом мнении. Эфиры выкладываются на сайте «Эхо Москвы». Вот с удовольствием говорю.
Да, бывал.
Очень рад, и, значит, бывал. Питерской редакции всей, вообще всей, вот насколько у меня есть полномочия, всей выговор абсолютно, потому что никто мне, в том числе и ты, Макс, вообще которого я считал своим, это нож в спину сейчас, Макс, был, вот, абсолютно нож в спину, я считал тебя своим другом, а вы скрывали, просто вот скрывали Геннадия Смирнова от нас, от московской редакции, нагло.
Страшные люди.
Ну, потому что я их понимаю, с другой стороны, молодцы. Кто еще из фигурантов ваших песен, до кого доходила пародия или там направлена на него песня? Поскольку там есть и Путин, например.
Да, Путин-то в хорошем смысле был.
Да, и он, я надеюсь, будет.
Путин всегда живой.
Да, потому что я эту песню тоже приготовил на самый конец.
Он всегда живой.
Так.
И самое смешное, знаете что? Что комментаторы там на Ютубе одни пишут: наконец-то либералы обосрали Путина,
так.
А другие пишут: слава тебе, Господи! Какая хорошая песня про нашего вождя.
Ну да, тут вот, например, наш постоянный слушатель Диггер пишет, раз не на одних Ротенбергов пародия, тогда ладно. Но что характерно, что пиво пробило на Ротенбергах, не пародии на Навального уже, тьфу-тьфу-тьфу. А на Навального вот как раз есть одна из песен.
На Навального была, конечно.
Да, какие мы были Навальные. Я вот не приготовил ее, думаю, что все знают. Вот, оказывается, не все. Вот. То есть вы так широко по всему политическому спектру работаете?
Тут, знаете, надоело это уже все. Потому что как только придумаешь что-нибудь смешное, вот сидишь ночью, смываешь что-нибудь творческое, а утром выходит депутат Рашкин.
Так. У меня такое ощущение, Геннадий, что вы там сделали запись и ставите ее сейчас по кругу. Вы уже это говорили сегодня. Про депутата Рашкина. Хоть бы другого какого-нибудь придумали, чтобы мы отличали одну вашу фразу от другой.
Можно про депутата Елену Борисовну Мизулину.
Она уже не депутат, она уже сенатор. Вы же должны следить вообще за тем, что происходит.
Тем более.
Скажите, Геннадий, тут спрашивают у вас, не планируете ли вы выступать с концертами, в том числе и в Москве?
Ну, не знаю. Мне кажется, что это бессмысленно.
Да, почему? Я не знаю. Мне кажется, в клубах бы пошло. Ну, правда, клубы недолго после этого существовали бы, а так, в принципе, пошло бы. Там они начали бы закрываться на вот эту санэпидемстанцию, вот это все, знаете, протечка там.
На это я и не в виду.
Скажите, а как приходит, собственно, идея, и как вы выбираете песню, ну вот основу? Потому что я, например, думаю, что песня о Ротенбергах не только попала так здорово в новостной вот этот фон и всю историю с дальнобойщиками, но и, конечно же, сыграла роль такая замечательная заводная музыка, которая прям, ну как-то настолько это произведение получилось гармоничным.
Да, Дмитрий Покров.
Да, вот, что... Как вы выбираете?
Да никак. Чего голову надулось? То и слава тебе, Господи.
Тут мне моя соведущая Таня Фельгенгауэр, знаете, что про вас пишет Геннадий? Саня, это твой потерянный брат. Вы были бы идеальными соведущими, путали бы вообще все на свете и смешно смеялись бы. Вообще у нас диалог сегодня что надо, Геннадий. Просто шикарный. Так, я просто читаю смс-ки, что еще успевают наши слушатели, но в основном да, всякие восторги, некоторые пишут, что кошмар, вот, ну и так далее. Некоторые включили...
Я просто, знаете, что?
Да.
Я думаю, что нужно смеяться.
Давайте минутку посмеемся просто. Спасибо, Геннадий.
Они ждали.
По-моему, неплохо получилось. Да, несколько недель назад Ксения Ларина ставила песню про Навального в программе «Человек из телевизора». Так что не только редакция «Эхо» из Санкт-Петербурга знает про Геннадия Смирнова, пишет Алексей из Санкт-Петербурга. Могли бы и меня отдельно просветить в конце концов. Черт знает что, все время присылают, а эти хорошие вещи, от них не дождешься. Спасибо большое, Геннадий, за прекрасный диалог, прекрасную беседу сегодняшнюю. Надеюсь, еще мы вас услышим. Я как раз вот просто хотел еще поставить в самом конце... песню про Путина. Вы уж сами ее воспринимаете, я к слушателям сейчас обращаюсь, в смысле, да, она какая, пролиберальная или антипутинская, хотя это одно и то же. Вот, в общем, как вам нравится. Но отлично посмеялись, ни с кем я так давно не смеялся. Геннадий, спасибо вам огромное, счастливо, пока.
Да, все, пока-пока, доброй ночи.
Ну что? Василий, да, мы ставим песню.
День за днем идут года, вихри праздников не будет, но никто и никогда не забудет имя Путина.
Особая. И поэтому на эхе особая программа.
Ее даже и словами-то нормально не опишешь.
Это просто эфир Александра Плющева.
Александра Плющева.
Один.
Особая программа.
Особая.
С полуночи до трех. Ночное шоу «Один». Эпизод 111.
Ну что, по-моему, замечательно. Я передал ваши вопросы, там, типа, будет ли просеченное и так далее, Геннадию Смирнову, вот, через Facebook. Да вы его сами там можете найти. Ну, у меня, правда, не хватило места для того, чтобы меня взяли в друзья. Вот, ну, надеюсь, прочитает Геннадий. Ответит нам. Слушайте, «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, там иногда Геннадий бывает в особом мнении. У нас впереди сериалы, пропустили мы много, ну, по уважительным причинам, ну, что сделаешь, надо нагонять, поэтому сегодня весь час работаем вместе с вами, ваши сериалы, которые вы открываете, в том числе, и нам, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, и страничка «Эхо.Москва.ру», внизу есть веб-форма. Можно мне в Facebook написать, можно мне в Twitter написать, можно мне на SMS плюс 7-903-763-6581 написать. Что вам еще надо? Почему вы не пишете? Нет, пишите, конечно. Пишите везде. Спасибо большое. И написать о том, что мы пропускаем. Вот если вам кажется, что мы что-то пропускаем, несмотря на то, что, казалось бы, круглые сутки Игорь Игрицкий смотрит, и Надя Сташина тоже смотрит практически постоянно. Оля Бойко, переезжая между разными испанскими побережьями, смотрит все время на фильмы какие-то. И я иногда посматриваю, все равно мы что-то пропускаем. И все равно вы можете нам рассказать что-то интересное, то, о чем раньше, может быть, у нас не упоминалось, или упоминалось, но мы забываем, и так далее. Вот. Напоминаю также, что сегодня Федор из Санкт-Петербурга будет, он в 2 часа 35 минут, и в 2 часа будка гласности, там говорить про что угодно, про политику или про радиостанцию, как обычно. А сейчас у нас час сериалов, я рад приветствовать и Надю, и Олю, и Игоря. Доброй ночи.
Привет.
Доброй ночи.
Так, ну что, у нас... Так вот получилось, что нас не было долго. И что, кто за это время успел посмотреть? Можно я начну с себя?
Саша,
то знаю я вас, потом не оставите времени, как это обычно бывает, заткнете рот. Вот. Значит, я как раз хочу поблагодарить нашего слушателя, не помню кто, может быть, даже их было два, а может быть, нет, скорее всего, один, но неважно. Он посоветовал два мультипликационных сериала. Один очень знаменитый, я про него слышал, но как-то не обращал внимания, а после этой настоятельной рекомендации сразу посмотрел «Рик и Морти». Вот, его... Сейчас идет второй сезон. Вот. И «Конь Боджек».
Боджек Хорсман. Этого я советовала.
Да, и ты присоединялась к «Коню Боджеку». Я не знаю, почему ты раньше о нем молчала. И вообще из тебя все...
Все... Много есть про что рассказать.
Все надо из тебя клещами вытаскивать. Вот. Значит, «Конь Боджек» и «Рик и Морти» — это абсолютно два совершенно фееричных, гениальных, очень классных, очень смешных, даже в переводе, вот, да, очень таких привязчивых совершенно...
Ты только в переводе смотрел?
Да.
Ой.
Очень привязчивых, ну, нормально.
Ну, ладно, я молчу.
Привязчивых мультфильм. Но там перевод не... Он как бы не совсем закрывает оригинал. Вот. Значит... И... Значит, расскажу чуть-чуть совсем. Начну с «Рика и Морти». Это похоже на... Я так понимаю, что это создатели «Футурамы» же над ним трудились, во всяком случае, некоторые. Вот. Я особенно не углублялся в историю, вопрос. Но это замечательная история про семейку, обычную американскую семейку, но только у них есть два таких девиантных человека. Один это гениальный ученый, он дедушка. он вообще изобрел все, абсолютно. Вот. И это, соответственно, Рик. И Морти – это его внук, то есть самый младший член семьи, вот, который отстает в развитии. Он такой немножечко такой тормоз. Вот. И, ну, он, как всегда, как обычно для подростков, немного сексуально озабочен там, и так далее. И вот они путешествуют по временам, пространствам, планетам. Или к ним кто-то прилетает, или еще что-то. Вот. И дедушка, причем совершенно такой отвязный, он любит бухнуть. Вот, любит, так сказать, вообще оторваться по полной. И для него вообще не проблема кого-нибудь там заморозить до смерти или еще что-нибудь. В общем, такой отличный, жестокий. Первый сезон, я не знаю, спойлер это или нет, но, в общем, ну, представьте себе, что сезон заканчивается на том, что останавливают время. И все останавливается только для того, чтобы убраться в квартире. Вот. По-моему, замечательно. И вот...
Я тоже так хочу.
Да. Но, значит, «Конь Боджек», он дольше... То есть, если этот с первой серии, он прямо тебя подхватывает, и ты вообще, ну, сразу понимаешь, что ты попал в такой мощный... Он очень-очень фантастически мощный у него темпоритм. Он очень такой быстрый, насыщенный, там все мелькает, меняется, события, факты, люди и так далее. «Конь Боджек», он такой размеренный. Вот. И он очень долго въезжает, и ты очень долго серии полторы, там, две, въезжаешь вообще, что, собственно, происходит, кстати, люди, там не только люди, дело в том, что дело происходит в Лос-Анджелесе наших дней, вот, и фигурируют не только люди, но, собственно, и животные, которые выглядят как люди, только головы у них соответствующие, вот, значит, там конь там есть, конь у него там, значит, его подруга, с которой он живет первое время, кошка, вот, и так далее, там всякие черепахи какие-то.
Пес.
Да, пес, он один из главных персонажей. Этот самый пингвин там издатель играет. Вот, ну и так далее. Значит, они все эти персонажи, они все... Дело происходит в Голливуде, вот, и они все голливудские... Там голливудский актер, персонажи, голливудские проблемы. И этот фильм, вот если кто-то смотрел, например, эпизоды, да, рекомендованные мне Надей, то это, вот считайте, что это фильм-эпизоды, только Мэтт Леблан – это конь.
Вот. Прекрасно.
Значит, и никаких англичан там нет, ничего. Вот просто фильм, если бы Мэтт Леблан был конем. Вот, допустим.
Какой такой мизантроп при этом совершенно.
Ну, а что, Мэтт Леблан там, что ли, в этом фильме? Он что, любит человечество там, что ли?
Ну, нет, Мэтт Леблан, он такой более... Он просто очень эксцентричен, но при этом я бы не сказала, что он мизантроп.
Ну, да, тут значит, нет, он такой мизантроп и хочет, чтобы его все любили. Ну, нет, я имею в виду даже не по характеру, а в смысле по типажу, по персонажу. Это актер, который давным-давно был знаменит благодаря одному сериалу. Вот то же самое, что с Мэттом Лебланом в фильме эпизода. Абсолютно. Вот один в один. Вот. И, значит, как-то он там живет, пытаясь, чтобы его, во-первых, все полюбили, ну и заодно как-то и денег заработать каким-то образом. Вот. И то, и другое с замечательным фантастическим юмором, как я уже сказал, и то, и другое... Да, конечно, насчет детей, ну, поскольку мультики часто ассоциируются с детским искусством, насчет детей, ну, я бы, конечно, лет до 15 не рекомендовал бы. Вот. Ну, то есть, я вот иногда думаю, так вот, мы с дочерью обсуждаем, что она еще не смотрела, вот, но я уже рекомендовал, а потом думаю, может, еще как-то... Ей 16, вот, еще как-то, может, и не очень как-то, может, как-то не надо.
Да, 16 вот. Уже можно.
Ну да, да, нет, да, нормально, да. Совершенно верно. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать.
Наташа, ты смотрел рождественскую серию?
Нет.
У меня тут просто появился Netflix, поэтому мне попалась рождественская серия Боджека, и она тоже совершенно прекрасна. Так что, если ты ее найдешь, я тебе рекомендую и ее посмотреть.
Отлично, спасибо большое. А я еще раз хочу поблагодарить нашего слушателя, извините, не помню, кто рекомендовал, ну и тебя, Оль, конечно, вот за Боджека и Рик и Морти. Смотрю второй сезон Боджека и второй сезон Рик и Морти. Прекрасный совершенно. Вот, кто следующий, кто перехватит у меня пальму первенства?
У меня выпуск новостей имеется.
Давай, поехали.
Итак, это новости сериалов на Эхе Москвы. Новость первым номером у меня идет. Новость, которая уже не очень-то новость, но я все равно не могу пропустить. Это знаменательное событие. Это случится ночь с 1 на 2 января. Премьера на BBC 1 рождественского викторианского эпизода «Шерлока».
О, наконец-то!
Выйдет эпизод под названием «The Abominable Bride», что можно перевести как «отвратительная» или «какая-то мерзкая невеста». И что вот в этой новости меня смущает, я не нашла пока нигде подтверждения, что серию покажет Первый канал вот прямо день в день, как это было со вторым и третьим.
Я уверен абсолютно, что покажет.
Я, судя по тому, что я прочитала в Твиттере какие-то обрывки дискуссий, сейчас идут сложные переговоры с BBC One, потому что что-то какие-то там сложности из-за санкций.
Под санкциями, конечно, может быть, все
дело. Да, вот это очень печально. Вот. Ну, теперь хорошая. Долгожданная новость для Саши, прежде всего, ну и не только, для меня тоже, например. Продолжение сериала «Better Call Saul» начнется 15 февраля будущего года.
Да, очень забавно, что там некоторые сообщили, что опубликован трейлер и дали ссылку на трейлер первого сезона. Такие все втыкают и думают, да что там нового-то, все то же самое. Вот. Нет, еще не было трейлера.
Наверное, ближе к Новому году или после Нового года начнут раскручивать, я так думаю. Трейлеры сериала «Лютер» уже показывают. Четвертый сезон, хотя на самом деле это не сезон, это просто специальный спецэпизод, тоже рождественский. Его покажут 15 декабря, вот уже скоро. Считается, что этот сериал завершен, больше уже не будет серий, но ходят разговоры, хотя пока официально нет подтверждения, что будет отдельный сериал про Элис Морган. Это, я думаю, будет интересно.
О, это будет интересно.
Да. Сериал, который я рекомендовала, и который, я знаю, посмотрели Оля и Игорь, и сериал им понравился, сериал «Доктор Фостер» с неподражаемой Сьюрен Джонс в главной роли.
Сьюрен Джонс!
Да.
Она уже, этот сериал закончился, да?
Нет, будет второй сезон.
Да.
Сейчас, секунду. В «Коне Боджеки» этот сериал упоминается. Там вообще много чего упоминается, и там они в один момент, как-то находясь под воздействием соответствующих веществ, вот там несколько персонажей, включая «Коня Боджека», они начинают путать, собственно, «Доктор Кто» и «Доктор Фостерс». Ну, очень смешно, даже по русски. И вот тут Михаил из Краснодара пишет: «За Рика и Морти спасибо мне. Очень рад, что понравился. Для слушателей, которые не владеют английским, порекомендуйте перевод Саиндука. Я именно в его переводе смотрел. Замечательно переведено. Спасибо, Михаил».
Прекрасно. Ну, короче, сериал BBC подтвердил, что будет второй сезон. И сценарист Майкл Бартлетт заявил, что намерен рассказать следующую историю Джеммы, и что никто не проходит через ад невредимым. Это прямая цитата, так что я думаю, нас ждет что-то очень интересное. Тем более, что, как я поняла, мы не прощаемся и с ее мужем Саймоном в исполнении Берти Карвелла. Про сериал «Доктор Кто» есть такая новость из разряда совпадений, не думаю. Сразу два актера из числа исполнителей главных ролей снимаются сейчас в сериалах про английскую корону. Дженна Коулман снимается в роли молодой королевы Виктории. Это будет такой масштабный проект канала ITV. Роль королевы Виктории играют несколько актрис, и вот одна из них Дженна Коулман. Я видела снимки со съемок, и, судя по всему, чисто визуально, по крайней мере, это должно быть что-то не менее красивое, чем «Аббатство Даунтон». А мой самый любимый 11-й «Доктор Кто» — Мэтт Смит. Да, он сыграет мужа королевы Елизаветы II в драме «The Crown». Это будет фильм о правлении английской королевы и ее взаимодействии с британскими премьер-министрами в послевоенные годы. Королева будет играть Клэр Фой, которую я тоже очень люблю. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чтобы вы не сбились, это тоже новости сериалов, он снялся в эпизоде сериала «Теория большого взрыва» «The Big Bang Theory». В этом сериале появлялись разные научные селебрити, самый знаменитый из которых Стивен Хокинг, твой любимый, Саша.
Да-да.
И вот теперь к касту присоединился Илон Маск. Он играет самого себя. Чтобы заинтриговать тех, кто еще не видел, допущу маленький спойлер. Илон Маск разделит тыквенный пирог в приюте для бездомных с Говардом Половицем. Вот. И что касается таких новостей, тоже сериальных новостей, широко разрекламирован, уже, к сожалению, для меня набрал очень высокий рейтинг на Кинопоиске сериал о балете «Flesh and Bone». На Кинопоиске он называется «Плоть и кости». И я, с вашего позволения, хотела бы этот сериал обругать. Обычно я хвалю сериалы, а тут я бы хотела обругать.
Давай, давай.
Вот. Сколько сейчас я начну ругать? Сначала я...
Интересно, что есть такой французский фильм, он был в позапрошлой Каннской программе, точно так же назывался, «Плоть и кости».
Тоже про балет?
Нет, не про балет, про девушку, которой акула ноги откусила, но это, в общем...
Это адекватно. Вообще, назвать «Плоть и кости» сериал про балет, это вот такой плод извращенного, в общем, воображения. Но для начала...
Откуда ты знаешь, может быть, в последней серии там появляется акула?
Ну, не знаю. По-моему, нет, хотя я не думаю, что меня хватит.
Представляешь, какой ход? Какой ход вот мощный так раз и выступить, и все. Как ядерный взрыв все равно в конце «Бриллиантовой руки».
Акула этот сериал только бы украсила. Для начала я скажу то, что в этом сериале хорошо.
Так.
Достоинство сериала в том, что балетных артистов играют профессионалы. И когда, я надеюсь, какой-нибудь добрый, талантливый человек соберется снять нормальный сериал про балет, я призываю его поступить так же, потому что человек, который минимум с подросткового возраста не занимался профессиональной балетной школой, он чисто физически не в состоянии держаться так, как балетный. Я, например, с огромным уважением отношусь к той работе, которую проделала Наталья Портман для роли в «Черном лебеде», но и она не выглядит абсолютно как профессиональная балерина, но это не ее вина. Так вот, значит, в сериале снимаются балерины, танцуют они сами, это плюс. Еще в фильме очень хорошая операторская работа. Но это уже вторично, потому что, что касается сюжета и сценария, там достоинств, на мой взгляд, нет вообще. У меня вообще создалось такое ощущение, что авторы сериала познакомились с людьми балетными уже на стадии приглашения консультантов. А изначально, скорее всего, идея у них звучала так: а давайте снимем какую-нибудь жесть, а пусть про балет будет. Потому что сериал эксплуатирует такие застарелые мифы о балете, например, что балетные мужчины все сплошь геи, это чушь полная, а что стать прямо балериной можно только через какую-то сексуальную коррупцию, это тоже чушь. Мелкую, может быть, сольную партию так можно получить, но это явление развито в балете ничуть не более, а скорее всего менее, чем в других профессиях. Солист балет все-таки должен обладать некоторым набором чисто технических умений, которыми владеют не все.
Ты знаешь, прости, пожалуйста. История же с Большим театром, да, и с его художественным руководителем. И когда там выяснилось, что это вовсе не бандиты какие-нибудь, а, я имею в виду историю с Кислотой, Филином, там, да, вот это все.
Я понимаю, что у многих еще...
Что ты летишь в середине паровоза? Когда люди узнают подобного рода истории, они могут совершенно спокойно поверить и в другие стереотипы. Раз такое возможно, что из-за какой-то там роли, чего-то там люди близкие к искусству, казалось бы, люди глубоко одухотворенные, надо сказать, высококультурные, высокоморальные, наверное, делают такое, можно себе.
Я не хочу, чтобы наши слушатели думали о том, что эта история нормальная. Я не хочу ругать Большой театр. Я просто скажу так, что это не тот театр, куда я отдала бы работать свою дочь. Вот. Можно продолжить?
Да нужно. Давай.
Не хотел бы дискуссию развивать, но вообще-то в балетную труппу Большого театра детей не отдают. Чтобы туда попасть, это надо, в общем, человеку довольно долго работать. И вообще как-то так... отдать туда свою дочь или не отдать.
Вот я никогда бы не думал, что мы выйдем на такой уровень обсуждения.
Игорь, для меня это абсолютно реальная история. Но детей, например, еще отдают в школу Большого театра. Туда я тоже
дочь. Школу Большого театра, конечно. Да. Это понятно.
Это тоже не та школа, куда я. Это школа, куда я не отдала своего ребенка.
Хорошо, принято уточнение.
Так. Вот опять же, тот же балетный миф. Все друг друга ненавидят и подхиживают. Это не является правилом, но такое бывает. Это правда. Но дело в том, что никто не заставляет вас работать в таком театре. Вот даже в России можно найти труп, где работают приятные люди. А уж в Америке это вообще не проблема. Там огромное количество балетных труп. Там найти работу...
Ну вот был такой фильм, вы все его видели. Называется он «Бёрдман». Там, в общем, не про балет, но тоже так про актеров. Немножко мы как бы чуть-чуть приоткрыли нам завесу, как все там друг друга любят, и как хорошо друг к другу относятся. Я опять же должен уточнение ввести небольшое. Но это как бы мифом является и то, что все друг друга любят, и дофига театров, где все хорошо. Это тоже такой миф, тоже довольно распространенный.
Но так. То, что я говорю, основано на личном опыте.
Но мы же тоже все-таки не...
Так, слушайте, можно к сериалам вернуться, а, пожалуйста? Друзья мои, я не знал, что вас это так заинтересует, но у нас есть чатик для этого. Давайте к сериалам.
Давайте к сериалу. Сериал начинается с того, что нас пугают кровавыми мозолями. Тоже такой штамп достаточно распространенный. Вот.
Но что, то есть и кровавых мозолей нет у балерин? Вот это уж точно миф,
Игорь,
что их там нет. Вот,
это...
Пардон, но я-то лично знаю нескольких людей из труппы Большого театра с кровавыми такими мозолями.
Завязывали пуант, это завязывали.
Это не является нормой, это не является повседневностью с тех пор, как появились силиконовые вкладыши и пуанты с
пластиковым. Возможно, кровавых, конечно, нет, но это то, что это травматичный вид искусства, это 100%.
Мозоли, да, но кровавые мозоли, к счастью,
кровавые... Это уже, конечно, художественное, наверное, допущение.
Это уже травма, да. Вот сейчас это считается как травма. Раньше, возможно, раньше пуанты были гораздо хуже. Понятно, это правда, что балетные артисты очень много работают. И в процессе обучения, и в театре тоже приходится много ежедневно работать над техникой. Но это не...
У нас программа про балет, я понял.
Да, в сериале.
Надя дорвалась просто, понимаешь? Она еще с первой программы мечтала рассказать про балет в эфире «Эхо Москвы».
Я совсем другое мечтала рассказать про балет. Я скоро закончу, потерпите, пожалуйста, чуть-чуть. Короче, в этом сериале просто доходит до абсурда. Представляете, ну, естественно, они там показывают, что балерины трудятся до потери пульса, репетируют просто до полного изнеможения. А с другой стороны, представляете, там одна из героинь почему-то еще подрабатывает в стрип-клубе. И говорит, что я стараюсь не пропускать ни одной смены. Ну, это вообще чушь. Вот, короче...
Да, в общем
тяжелая жизнь американских балерин.
Чувствуется художественное допущение много в этом сериале. Буквально не документальный фильм буквально снимают.
Вот, ну, знаете, на самом деле основной еще, так сказать, недостаток сериала не в том, что он недостоверен, да? Там просто ужасные диалоги. Там, ну, вот никто так в жизни не разговаривает.
Я вообще, честно говоря, думал, что как, собственно, в балете диалогов никаких нет, то и в сериале их быть не должно, чисто для художественной достоверности.
И сказать, что ты ошибаешься. Так. Каждый балетный артист обладает прекрасным навыком разговаривать, не разжимая рта. Они так
ужасно. Подожди. Это понятно, да, между собой они там как-то общаются, там, не разжимая рта или там системой знаков. Я не знаю, неважно. Вот. А зритель-то ничего этого не видит. Я, кстати, был в детстве потрясен весьма, что такой мощный инструмент, как, собственно, вербальное общение, не используется почему-то людьми, и они вынуждены дрыгаться там. Вот.
Они все время болтают. Особенно кто-то...
Не, ну это же... Скучно, это же язык тела. Ну что, понятное дело? Все можно выразить. Война и мир. Там,
я потом понял уже, Игорь. Я вот к этому возрасту примерно понял уже. Вот,
но... Друзья, хочу сказать...
Не смотри.
Нет, мой сериал хотите смотреть, хотите нет. Сериал плохой, на мой взгляд. Но кто захочет снять сериал о балете, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Я подскажу, как это сделать в любом. Я могу даже проконсультировать создателей комедии и ситкома. Про балет можно снять шикарный ситком, потому что в жизни балетной труппы огромное количество забавного. Ну и кроме того, действительно такая радостная и прекрасная профессия, которая приносит очень много удовольствия и драйва. Все.
Отлично, спасибо, Надь, спасибо. Просто...
У меня в юности был приятель.
Прости, пожалуйста, Игорь, прости. Тоже...
Прости. Много смешного рассказывал. Он из трубы большого театра.
Просто я так чувствую, скоро, ну вот когда люди узнают в эфире друг друга, они понимают, что у некоторых есть стоп-темы такие. Вот, например, у нас Сан Саныч Пикуленко есть, вот у него стоп-тема – это религия, например. Потому что вот как только про религию заговорил, все, пропал эфир. Все, дальше про религию никаких автомобилей не будет уже. Так и здесь. Вот, ну, отработали, все, дальше это стоп-тема. Ребята, никакого балета, все.
Ну, я молчу.
Чудесно, чудесно совершенно было.
Игорь, пожалуйста, слушайте.
Слушайте, я хочу вам рассказать про... Короче, все время про какую-то Америку. Дайте я про Россию расскажу немножко. Я тут несколько российских сериалов хороших посмотрел, чтобы вы знали, между прочим.
Давай.
Вот. Мы все время говорим там, вот, значит, «Доктор Фостер». У нас тоже снимают фильмы типа «Доктор Фостер», оказывается. Причем я должен сказать, и даже неплохие. Почему? Потому что вот все знают про сериал «Метод», его снимает Юрий Быков. Это такой режиссер, который снял там фильмы «Дурак», «Майор» и так далее. Да?
Кстати, в «Методе» неожиданно на 11-й серии, во-первых, они стали показывать не по две серии, а по одной, без объявления войны абсолютно, но, с другой стороны, там в 11-й серии очень мощный поворот. Там как сразу понимаешь...
Он не так плох, как, в общем, казалось сначала.
И не так прост, несмотря на то, что много там плохого осталось, но тем не менее. Вот то, что до 11-й серии донесли это, и нам дали только в 11-й серии, это классно, здорово.
Ну вот Юрий Быков, потому что он человек, пришедший из кино, молодец. Он понимает, как снимать кино, и режиссер он, прям скажем, неплохой. Выяснилось, что еще пара известных режиссеров сняли на телеканале ТНТ сериалы. Один из них Борис Хлебников, который известен по фильму «Долгая счастливая жизнь», «Свободное плавание» и вообще такой один из, ну, «Коктебель», естественно, он вместе с Попогребским сделали. Они сейчас запустили сериал сетком, который называется «Озабоченные», где тоже играют всякие звезды. Ну, там Юр Колокольников, там главную мужскую роль играет, там Маша Шалаева, это любимая актриса Меликян, играет тоже главную женскую роль. Это такой довольно смелый сериал по мотивам, «Sex and the City», только не про взрослых теток в Нью-Йорке, а про приехавших из Екатеринбурга таких девчонок. И причем он довольно смелый не только по сценарию, там они все время в постели проводят практически, но и по диалогам. То есть как бы они разговаривают почти на естественном языке. Почти. Ну, то есть там ничего не запикивается, но, или если запикивается, они не пиком запикивают, а просто затирают это. Но сами тексты и то, как это сделано, это довольно интересно и смешно, скажем так, потому что автором является сценарий Семен Слепаков, ну, если кто знает такого человека из Comedy Club, это он на гитаре играет и смешные песни.
Это поэтому хороший, смешной Comedy Club, вот именно представитель хорошего Comedy Club.
Да, и автор сценария по книжке сделан, такая есть Ирина Денишкина, она «Нацбест» выигрывала с рассказами такими женскими. Это довольно такое смелое явление, потому что тоже Хлебников умеет, грубо говоря, сделать так, чтобы артисты играли. Чтобы они не проговаривали свои роли, а вот как бы играли. Он, вот первый сезон его идет сейчас на ТНТ, это ситком. А еще я посмотрел завершившийся сериал, который называется...
Это отлично, Игорь, но нам сейчас надо прерваться. Буквально через полминуты поддержим интригу. Вот, что же ты еще посмотрел из отечественного кино? Я напомню просто нашим слушателям, что можно также о своем прислать, но что мы упускаем по-вашему. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт вызван. Шлите. Вдруг мы чего-то пропустили.
Встреча в ЦДХ на ярмарке «Нонфикшн» с прозаиком, поэтом и драматургом из Сталина Еленой Скользкой в непрошедшем времени на эхе Москвы у Пешковой. Воскресным утром 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Открывашка.
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Смешные и грустные истории из жизни домашних животных. В нашей студии журналист, автор книги «Письма с моей фермы» Маша Слоним и глава издательства «Белая ворона» Татьяна Кормер. В воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 18 часов тема программы «Телехранитель» новая и старая на канале РЕН-ТВ. У нас в гостях заместитель гендиректора канала РЕН-ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Windows 10 на мобильных устройствах. Такова тема программы «Точка» в это воскресенье после 22 часов. У нас в гостях менеджер по коммуникациям подразделения Microsoft Mobile Devices Александр Похотенко.
В воскресенье после 22 часов и точка. Привет, это Таня Фельгенгауэр. Хочу сказать вам огромное спасибо за внимание к юбилейной выставке радиостанции «Эхо Москвы» и поделиться отличной новостью. Выставка продлена до 6 декабря включительно. Приходите в мультимедиа-арт-музей с полудня до 9 вечера каждый день, кроме понедельника. Увидимся на Остоженке, 16.
«Эхо Москвы».
Наши эксперты, они продолжают, вот вы слышите, продолжают обсуждать балет. Вообще просто невозможно их остановить в этом. Балетный час на «Эхе Москвы» продолжается. Солирует Игорь Игрицкий. Мы, значит, кардебалет.
Я вам расскажу дальше про сериал, который снят также на ТНТ, и тоже человеком внятным. Опять же, человеком, который снял в Америке фильм «Дом из песка и тумана», зовут его Вадим Перельман. Если кто этот фильм видел, то он его запомнил, потому что это хороший американский фильм. А потом он приехал к нам, и у нас снимает уже один за другим. Он снял сериал «Пепел» неплохой с, в общем, парой Миронов, Башков. А сейчас он снял сериал, который называется «Измены», который мне очень напомнил в каком-то смысле, в одном аспекте, сериал «Доктор Фостер». Там тоже там очень закрученная и, в общем, такая вычурная история про девушку, которую играет Лена Лядова, причем играет, надо сказать, хорошо, как все она делает хорошо, у которой, значит, муж и три любовника. И вот как бы она между ними мечется. Еще у нее есть подруга, которую играет Глафира Тарханова, неожиданно хорошо, потому что она до сих пор играла всякую фигню, а тут она сыграла тоже прям в пандан Лене Лядовой. Здорово сделано, и, в общем, он, если бы не был комедийным, то прям вот был бы «Доктор Фостер». То есть просто там она иногда дает прям драму.
А, то есть это комедия.
Ну, это как бы...
А то я уж собралась женщину пожалеть, столько любовников.
Не-не-не, она не совсем комедия, но она, скажем так, она, такой драмком, то, что называется. Да? То есть как бы там все всерьезку, но любовники, все серьезно. Но с ними происходят всякие, конечно, чудные ситуации, потому что когда у женщины три любовника, и между ними надо как-то паритет установить, то, естественно, возникает бесконечно, и они пересекаются все время, ей приходится, значит, между ними лавировать. Но это не ситком, в отличие от «Озабоченных», это такие полноценные, законченные серии, там, по-моему, 16 серий, он уже закончился, и я хочу сказать, что он мне неожиданно вот прям понравился. Вот для российского экрана это вот, то есть для меня это лучше гораздо, чем «Метод», лучше, чем вот то, о чем я говорю. Конечно, в 100 раз лучше, чем там распропагандированные всякие «Лондонграды», а это прям вот кино-кино. Вот как «Доктор Фостер» кино-кино, да, ты смотришь, неважно, что там 10 серий, а ты прям вот переживаешь эту историю. Так и вот тут периодически прям вот втягивает, и прям вот думаешь, ну как же вот... Правда, единственный минус там, ну отчасти я его «Доктору Фостеру» этот адресую, там очень мужчины в проброс так как бы немножко. Ну то есть как бы мужские роли, ну так, хотя там вот в «Изменах» играет такой он Денис Шведов, он играл как раз у Быкова. Вот майоре главную роль. Там играет такой Кирилл Киаро, который очень известный в сериале «Нюхач». Вот у нас засветился такой сейчас популярный. Первая его роль была в «Ликвидации» и так далее. Ну, в общем, там мужские... И там еще Женя Стычкин, который тоже периодически дает дрозда. Ну, то есть так, актер-актерыча, хотя он неплохой парень. И мужские роли очень сильно упускают. А вот женские роли, прям вот, девочки, прям советую посмотреть. Наберите прям «Измены» и посмотрите. Он выложен на сайте ТНТ. Хороший сериал. Это вот что касается русских сериалов. И еще один сериал я посмотрел из новых. Ну, то есть я не буду...
Так.
Говорить сейчас про... Ну, если только спросят там про «Фарго», про финальную серию «Аббатство Даунтон» и так далее. Я посмотрел сериал... Ну, не весь. Начал смотреть сериал «Нация Z». Слышали про такой?
«Нация Z». Нет, не
слышал. Но я еще не смотрела.
«Нация Z» — это пародия или не пародия, а это трэш-вариант сериала «Walking Dead», «Ходячие мертвецы». То есть это «Walking Dead», только без морализма. А такой трэш. То есть вот про то, когда зомби, в общем, могут все. И они такие шустрые, и убить их довольно сложно. И, в общем, они людей, они жрут с большим удовольствием. Там все кровью заливается. Но он не смешной. То есть это не комедия. А это вполне себе трагедия. Но она смешная просто из-за такого, ну, просто жира, который оттуда. Там не такие, конечно, классные актеры. Он довольно дешевый. Это, по-моему, это какая-то студия, я уже забыл, какая. А, это Эсилум студия. Такая она, в общем, второго разряда. Там нет звезд вообще, вообще ни одной. И, конечно, там такого грима нет сумасшедшего, как в «Ходячих мертвецах». Но он смешной тем, что там очень... Ну, да, я боюсь заспойлить, ну, например, ну ладно, один спойлер там. Например, там зомби, они не только ходят всех же, они, например, могут употреблять наркотики. Это вот это как бы неожиданно. Потом в зомби превращаются животные. А, то есть не только люди. А если собака укусит собаку, такая зомбированная, то она тоже. В общем, это в отчасти. Такой, как бы, ну, вот интересно размышлять, когда смотришь такие фильмы, почему фильмы о зомби, почему сериалы о зомби стали так популярны. Вообще, это как бы тема отдельного размышления. Вот этот постапокалипсис, вот дико популярен. То есть, вот много сериалов и даже неплохих. Ну, я не говорю про то, что «Ходячие мертвецы» просто, ребят, самый, ну, как бы, по посещаемости, один из самых популярных сериалов в мире вообще, среди всех. Вот. Ну, и вот это тоже «Нация Z», уже третий сезон. И, в общем, я так смотрю, он тоже, ну, такой, в общем, не самый плохой. Вот, собственно, спич заканчиваю на этом.
Угу. Ну, действительно, нет смысла говорить про «Фарго». Тут некоторые спрашивают, мы про него в каждый раз говорим.
Мне кажется, лучше, когда сезон закончится.
Да, да, можно обсудить. Пока там, конечно, вот захочешь придраться к чему-нибудь и не придерешься.
Не получается.
Вот, да, просто фантастика.
Кстати, третий сезон уже известный. Да, да, да,
А вот что касается «Аббатства Даунтона», то тут, конечно, что-то они... Вот я жду рождественскую серию. Потому что, конечно, но это, конечно, тоже отчасти уже за пределами добра и зла. Все, что там произошло, это
просто безобразие.
Безобразие.
Я недовольна.
Я тоже.
Так, знаете что? Я попрошу, поскольку у нас сегодня час был уже, вот я попрошу наших экспертов, кто рассказывал, напомнить в конце, я в самом конце вспомните, о чем вы говорили, и в самом конце напомнить нашим радиослушателям, которые, может быть, завтра не зайдут на мой сайт и не посмотрят, поскольку я все выложу. Но вот мы в самом конце напомним. Оля, твоя очередь. Ты последняя. Но да. Не по значению.
Я вообще очень много чего посмотрела, на самом деле. Вот хочу рассказать про три новинки. И если успею, то еще про парочку сериалов. Вот. Во-первых, я посмотрела сериал, про который мы еще, по-моему, весной говорили. Это сериал, который выпустил Amazon. Называется он «The Man in the High Castle». «Человек в высоком замке», который снят по книге Филиппа Дика. Вот это такая антиутопия.
Мы говорили о нем.
В Второй мировой войне победили нацистская Германия и Япония.
Да, нам ты знаешь, да. Слушатели говорили о нем. Мы его немножко обсуждали. Сегодня совершенно без лица. А ко мне пришел Василий Антипов, звукорежиссер, пока готовился к программе. И сказал, ты представляешь, там немцы и японцы поделили Америку.
Да, да, да. Вот там как раз действие происходит на территории капитулирующих Соединенных Штатов, и вот они были после войны поделены на три части. Там есть Восток, контролируемый Рейхом, Запад, который контролирует Япония, и нейтральные территории между ними. Вот. Там как бы несколько сюжетных линий переплетается. Там есть линия про движение сопротивления, там оно есть и на востоке, и на западе страны. Есть линия довольно интересная подковерного конфликта между нацистским рейхом и имперской Японией. Собственно, все дело происходит в 62-м году. Чтобы было понятно, то есть там уже стареющий и слабеющий Гитлер, и как бы борьба за власть в Рейхе, и возможный конфликт с Японией.
Вот, понимаю, альтернативная, да, история такая, да.
Да. Вот, насколько я понимаю, там по сравнению с романом Дика есть целый ряд изменений. Вот, например, тот роман внутри романа, который в книге был и в русском переводе он назывался «Когда наестся саранча», вот, в сериале он появился в сборнике альтернативной кинохроники. То есть такая кинохроника, которая вот для нас, ну, в нашем мире является реальностью, а для того мира она совершенно удивительна и непонятна. То есть это кинохроника про то, как, собственно, союзники выиграли Вторую мировую войну. Вот. Еще там появились какие-то новые персонажи, немножко поменялись сюжетные линии книжных персонажей. Вот. Но в общем, в целом снято очень здорово, очень кинематографично. То есть такое ощущение, что смотришь полнометражный фильм.
Там, а кто играет?
Там нет каких-то очень известных актеров. Вообще мне показалось интересным, что каких-то даже нет даже ярких актерских работ. То есть все играют хорошо, но не так, чтобы ах. Но при этом все очень органично смотрится на одном дыхании. Вот, там очень большое внимание к деталям. Там очень интересно вплетены элементы поп-культуры Америки, там 50-х, 60-х. Ну, то есть реальные какие-то фильмы и мультфильмы. Вот. Но в той реальности они смотрятся очень удивительно. Вот. В общем, очень рекомендую, очень жду второго сезона, надеюсь, что он будет. Вот, обязательно посмотрите все, то есть не зря мы его все так ждали.
Так, отлично.
Значит, еще я посмотрела, тоже новинка, второй совместный проект Марвела и Netflix, сериал «Джессика Джонс». Если кто не помнит, первым был «Daredevil», «Сорвиголова», по-моему, назывался в русском переводе. Вот. Он также снят по комиксам. Его главная героиня Джессика Джонс. Это такая антигероиня или такая разочаровавшаяся супергероиня, которая занимается тем, что работает частным детективом, который специализируется на неверных супругах. Она очень много пьет, вот, и пытается оправиться от относительно недавней психологической травмы. А, собственно, ее супервозможности заключаются в том, что она обладает огромной физической силой и может, ну, она там не то, что летать может, но очень высоко и далеко прыгает, скажем так. Вот. И, собственно,
сколько она виски выпивает, это тоже суперспособность.
Это суперспособность однозначно. Вот. А обратно в рутину такого супергеройства ее втягивает, как бы это сказать, новое появление виновника ее психологической травмы. Это такой суперзлодей, его зовут Килгрейв. Он может контролировать чужое сознание, может кого угодно заставить сделать все, что угодно. То есть, например, убить кого-нибудь или совершить самоубийство. Вот. Играет его всем нам известный, замечательный Дэвид Теннант. Владимир у него получился крайне реалистичный, совершенно омерзительный, просто ужасный. Тут мы, правда, с Надей, по-моему, не согласны.
Ага, вот. По-моему, он все равно обаяшка. Даже
он совершенно, мне он кажется страшным, мерзким, просто до дрожи. Вот. И, ну, собственно, весь сюжет первого сезона завязан как раз на противостоянии Джессики Джонс и Килгрейва. И наблюдать за этим вообще крайне увлекательно, даже, я бы сказала, завораживающе. Снято он очень реалистично. Иногда вообще забываешь, что смотришь сериал по комиксам. То есть он напоминает какие-то классические нуары, вот, на мой взгляд.
Я хотела сказать, что, на мой взгляд, это достоинство сериала, что там на суперспособности совершенно не акцентируется внимание. Да. Это вот такая драма, а способности — это уже как такой
фантастический. Ну, такой, да.
Да, еще хотела добавить, что там играет актриса из Breaking Bad, Кристен Риттер.
Она играла
Джейн.
Во втором сезоне Breaking Bad она играла. Угу. Вот, кстати, для поклонников сериала Daredevil, там в последней серии есть небольшой кроссовер между этими двумя сериалами, довольно приятный. Вот. В общем, отличный сериал, классно сделанный, очень хорошие актеры. Кристен Риттер, мы уже сказали, она очень неплоха в главной роли. Теннант просто шикарный злодей. Отдельно спасибо сериалу за реалистично показанную женскую дружбу. Просто от меня огромное спасибо. Вот, да. Если кто не видел, смотрите, не пожалеете. Замечательный сериал. 13 там, по-моему, серий. Вот. Что еще? Еще одна новинка Netflix. Это комедийный сериал под названием «Master of None». Не знаю, как его перевели на русский, если честно. Это сериал американского стендап-комика и актера Азиза Ансари, который многим знаком, наверное, по сериалу «Parks and Recreation». Азиз Ансари, собственно, является и создателем сериала, и исполнителем главной роли. Это такой сериал о жизни нью-йоркского холостяка индийского происхождения и его друзей. Вот. Местами он очень смешной, местами довольно лиричный. Мне, например, очень понравились серии, в которых главное внимание уделено родителям нескольких героев, которые там в свое время приехали, кто из Индии, кто из Китая в Америку, в поисках лучшей жизни для детей. И вообще, именно тема отношения с и к старшим поколениям очень классно сделана в сериале. То есть очень. Эти серии такие самые душевные. Вот. В целом, вообще, в этом сериале довольно тонко, так и с юмором обсуждается целая куча актуальных проблем. Там и романтические отношения в эпоху смартфонов, и вот отношения с родителями, как я уже сказала, и расизм, и сексизм. Там, например, есть отличная серия, в которой сравнивается вечер в клубе и то, что происходит после него с мужской и с женской точек зрения, и как они отличаются, эти версии. Вот. И при этом все это без какого-то морализаторства неприятного, но доступно и с юмором. В общем, если кому нравятся нью-йоркские комедии, рекомендую, очень приятный сериал.
Знаешь, я сразу представил себе промо-ролик такой, трейлер. Кто же победит, айфоны или родители? В новом сезоне.
Неизвестно, кстати. Там тема психологии и пожилых родителей отлично обыграна.
Олечка, дорогая, у тебя все? Если все, у нас есть вопросов много от слушателей.
У меня, в принципе, есть еще два, но я могу... Можем прерваться на вопросы.
Давай, да. Значит, ко всем будут вопросы, поскольку я боюсь, что можем не успеть. Значит, во-первых, спрашивают, смотрел ли кто-нибудь из вас, и несколько человек спросили, смотрел ли кто-нибудь из вас и собирается ли смотреть сериал «Наркос» про Эскобара?
У меня он стоит в очереди.
Так. Нет, я не смотрел.
Все остальные нет. Говорят, классный, ну, как наши слушатели пишут, и он новый совсем, только что первый сезон.
Да, правда? На Netflix, по-моему, тоже сериал.
Да. Вот, значит, еще вопросы, значит, сейчас, секундочку. Так. Посмотрите сериал «Наркос». Вот, порадовал ТВ-3 с оригинальным отечественным сериалом «Умник» с Гордоном в роли Касла, пишет Семен. Смотрели, нет?
Нет. Я когда вижу Гордона, я переключаю сразу.
Понятно. Елена пишет, тест на беременность ничего, а уж Склифосовский вообще такая наша скорая помощь. Тест на беременность и Склифосовский.
Ну, это вот как раз к разговору о том, да, какие бывают хорошие, да, какие плохие. Вот тест на беременность, Склифосовский и все прочее, это жвачка для домохозяек. Они эксплуатируют ту же тему, что и вот те сериалы, о которых я говорил, которые снимаются хорошими людьми, хорошими режиссерами. Что это снимается просто, ну, такая просто... Ну, знаете, вот я уже говорил 100 раз, ты можешь не смотреть на экран, ты просто можешь слушать это радиоспектакль. Там не надо играть, там ничего. Там просто люди текст написали, и вот его гонят, грубо говоря. Вот это вот все, это тест на беременность. И так далее. Вот это все.
Понятно. Значит, и еще спрашивают сразу несколько человек о том, будут ли эксперты смотреть новый «Тихий Дон». И каков прогноз?
Это, кстати, интересный.
Каков прогноз?
Вопрос, потому что я видел трейлер, и он меня ужаснул, честно хочу
сказать. Это наши снимают?
Это не только наши. Это снял человек, который снял лучший сериал на российском телевидении за всю его историю, российского именно, Сергей Урсуляк, который снял «Ликвидацию», если вы помните. Угу. Это человек просто не... Ну, «Ликвидация», наверное, ни с чем не сравнимый сериал по качеству был на во всем российском сегменте. И когда, если вы не видели его трейлера, то посмотрите, потому что его показывают на канале «Культура» постоянно. И, в общем, меня ужаснул кастинг. Может, это хороший сериал, но ну, вот эти вот ребята из, значит, выпускники «Щуки», «Щепки» и прочей херни, они, значит, вот там перекрашенные, значит, в этих казаков, чуть-чуть наученные говорить, значит, на «г», ну, и девушка, которая играет Аксинья, я не знаю, как там все будет, может, это будет гениально, но у меня после фильма «Герасимова» совсем в голове, ну, совсем другая вообще просто и картинка, где играл Глебов, где играла, значит...
Ну, там вообще шикарные актеры,
ну, да,
Быстрицкая играла.
Быстрицкая и все прочее. А тут какие-то люди из тусовочки, такое впечатление, что вчера из клуба так вышли. И не знаю, мне как-то страшновато это все будет смотреть.
Понятно.
Ну, посмотрим.
Или расскажи нам потом, если будешь смотреть.
Ну, я обязательно, я засмотрю обязательно, конечно, потому что, ну, хотя бы пару серий. Ну, это, а бывает, знаете, иногда бывает, что, ну, по трейлеру ничего не понятно, а потом такое вообще дадут.
И Ира из Подмосковья пишет, уже кто-нибудь сказал доброе слово про сериал «Проснемся вместе» или «Я еще успею»? Нет, никто не сказал, так что, Ира, вы уже успели. Все нормально. И еще...
многообещающее.
«Проснемся вместе», да. Еще мне написал, значит, человек на мой личный, на мобильный, Саня, про немецкий мини-сериал «Германия-83». Говорили, жду сезон 2. Метр 102 подписывает. Вот, Германия 83, не говорили, не знаю. Ждите.
Не говорили, я видела что-то про него недавно, но пока не смотрела.
Да, кстати, о супердевушках. Расскажите о новом американском сериале «Супергерл».
Вот я все думаю, смотреть его или нет.
Посмотри,
видишь. Про него какие-то неплохие отзывы, но
люди.
Не так, чтобы очень хорошие.
Друзья, подводим итоги. Кто о чем рассказывал? «Плоть и кости» рассказывал Надя долго, но весело.
Да. И не советовал.
Да.
А вот советовал совсем что-то другое.
Игорь, ты кроме «Нации Z», да, и «Измен» еще в одном сериале.
Я говорил про сериал, который называется «Озабоченные».
Угу.
Это все ТНТ. Значит, и говорил «Озабоченные», «Измены». А, и что еще? Да, «Нация Z». Я забыл.
По-моему, все. Во всяком случае, в основной своей.
Ну, я еще хочу добавить, что я еще смотрю, он еще никак не кончится, и дай бог ему здоровья, сериал «Готэм», который я очень люблю.
А тут... Который мы с Надей тоже начали смотреть.
Да, спасибо тебе большое за
тут
это.
Тут его отмечали.
Там сезон все прекрасно.
Спрашивают, смотрели ли мы «Оранжевый, новый, черный», не гениальный, но оторваться сложно. Много мы его обсуждали достаточно, уже давно, да. Да, и Оля, наконец, напомни нашим слушателям, что смотреть, что нет.
Да, все смотреть. Из того, что я так советовала, смотреть все. Да. «Человек в высоком замке», «Джессика Джонс» и «Master of None».
Отлично. Спасибо вам большое. Благодарю наших замечательных экспертов. Надежду Сташину, Олю Бойко, Игоря Игрицкого. Встретимся теперь через 2 недели. Тут один человек написал нам, что... Надо 3 часа делать сериал, потому что не успеваем все обсудить, и только по верхушкам. Я надеюсь, он шутит. А другой написал, что сворачивать уже эту бодягу надоел. Это хорошо, так оно и должно быть. Вот, спасибо большое. В следующий раз мы полчаса будем работать, ну, если, опять же, нас не разбросают по эфиру какие-нибудь события. Я думаю, что за полчаса мы все успеем. Спасибо большое, счастливо,
хорошо,
пока.
Спасибо всем.
Спасибо.
Ну так, что, впереди у нас будка гласности, и буквально уже сразу после новостей, затем ждем особого мнения с Федором из Санкт-Петербурга. Можно уже набрасывать ему свои вопросы, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, Эхо Москвы.ру, также есть сайт, в нем есть... страница, в смысле, внизу первой страницы есть ссылка на веб-форму. Оттуда можно задавать вопросы. Напоминаю, что Федор у нас по общественно-политической тематике специализируется, поэтому ему там про спорт, высокие технологии и личного плана вопросы просто бессмысленно посылать. А вот про политику он большой мастак. Встретимся с ним уже скоро, чуть больше, чем через полчаса.
Поздний вечер,
Кендер. Время совершенно особое.
И поэтому на эхе особая программа.
Ее словами нормально не опишешь.
Это просто эфир
Александра Плющева.
Особая программа.
С полуночи до трех.
Ночное шоу «Один». Эпизод 111.
Поздний вечер, Кендер.
Время совершенно особое.
И поэтому на эхе особая программа.
Ее даже словами нормально не опишешь.
Это просто эфир
Александра Плющева.
Особая программа.
С полуночи до трех.
Мало того, что в нашей замечательной заставочке все двоится, так она еще и по два раза проходит. Это же совсем бальзам на... Слушай, Вася, а может быть, это начало большой дружбы, как говорилось в одном прекрасном фильме. Может быть, нам стоит по два раза ее давать? Вот так, подряд. А что, никто? Это новое слово в радиовещании. Знаешь, я слышал, были такие приемы, когда у диджеев они, ну, некоторые, знаешь... Ну, ротация, вот это все, плейлист, все это скучно. Вот. И некоторые два раза одну и ту же песню ставили. Ну, так раз, одна за... Ну, а многие из нас так делают. Ну, нравится тебе песня, да, какая-нибудь там, вышла новая. Так вот. Некоторые даже больше, чем два. Я знаю, некоторые люди, особенно девушки, они злоупотребляют этим. Вот. Ну, а почему нет? Вот на радио. Почему два раза не можешь подряд звучать одна и та же песня? Ведь клево же. Сейчас будка гласности будет. Можете рассказывать все, что захотите. В течение одной минуты вы ограничены только временем. Ну и законом. Собственно, больше нечем вас ограничивать. Самая свободная программа на радио «Эхо Москвы» стартует буквально через несколько минут. Затем Федор и его особое мнение... Ваши вопросы, я вижу, поступают, спасибо. Продолжайте их присылать по тем же самым контактам.
Дозвонитесь к нам в эфир по телефону +7 495 363 3659. Расскажите, как вас зовут и откуда вы, и получите минуту времени, чтобы сказать все, что вам хочется. Про политику, жизнь, радио, телевизор или даже про белку. Про что угодно, не нарушающее российское законодательство. У вас есть своя собственная минута на федеральном радио. Распорядитесь ею разумно. Звоните прямо сейчас. +7 495 363 3659.
Вот, ваше время началось, все услышали, +7 495 363 3659, еще раз напомню этот телефон, если Дмитрий Борисов как-то невнятно его произнес в этот раз. Прошу вас. Доброй ночи, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Ирина, Москва.
Здравствуйте, Ирина.
Да, добрый вечер, Александр. Знаете, вот я что, о чем хочу спросить, сказать. Наши деятели все требуют от Турции извинения. А сами они перед Украиной извинились разве за те сбитые самолеты, за тысячи людей? Конечно, нет. То есть вот это лицемерие, вот этот мрак, в который мы сейчас погрузились, наша страна просто убивает. И единственное, что спасает от всего это дети, кино, книги. И, кстати, большое спасибо Игорю Игрицкому за наводку на сериал «Родина», «Homeland». Вот сейчас 5-й сезон уже досматриваю. Ну и вот еще тоже он говорил о сериале «Мост», аж датском тоже 3-й сезон уже вышел. Довольно интересный сериал. Все, спасибо, Александр. Александр.
Спасибо вам, спасибо вам большое. Мне больше всего понравилось у вас, когда вы сказали «единственное, что спасает, единственное». И дальше такое перечисление.
Ну, это единственное.
Слава Богу, не единственное.
Знаете, это многое, оно в одном слове единственное. Как бы вот единственное, то что сейчас может спасти.
В хоре мы 100 тысяч, я понял. Спасибо вам огромное. Плюс 7-495-363-3659. А вот, между прочим, Гульнара из Тюмени стал едва ли не первым человеком, который прислал в будку гласности СМС. Все звонят, знаете ли, она СМС прислала и пишет: была очень удивлена, увидев в центре города, что верхушку одной из новогодних елок украшает пятиконечная звезда. Давно не видно было звезд. А на кремлевских этих самых башнях. А то там все ангел попой сидит или кто? Какие? Что на... Напишите нам, что наверху елки обычно бывает. Что там, Снегурочка или кто? Я не знаю. Вообще же надо ангела так, как на кол, сажать. Вот, мне кажется, в западной традиции так нет. А у нас вот звезда была. Мне звезда нравится на елке. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, город Томск. Ну, будем называть Дмитрий Томский.
Хорошо.
Вот я плохой менеджер, не такой, как Миллер. Вот я хотел бы сделать рекламу «Эхо Москвы», вот стихотворение. «Нету попсы, но полно информации. Эхо Москвы – спасение нации». Так, это можно разместить в «Аргументах и фактах», «Комсомольской правде» и «Аргументах недели». Так...
Я жду с нетерпением продолжения.
Так, продолжение. Будет продолжение. В Украине. Мой украинский братец, ты не трусь. Придет на Украину Киевская Русь. Пускай Порошенко спит спокойно.
Так, у вас еще есть 20 секунд. Хотите, нет?
Так, 20 секунд. Да, еще 20 секунд. Вот. Пусть говорят, что Бога нет. Я храм построю. С отцом и сыном нас будет...
Ох ты! Нас будет двое или трое, сколько там? Вообще трое должно было быть. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Доброй ночи.
Добрый. Как вас зовут?
Сергей. Город Москва.
Да, Сергей. Меня зовут. Чем нас заинтересуете, развлечете или еще что-нибудь?
Есть посвященные стихи Высоцкому последние.
Да что же вы все по стихам-то пошли? Ну, я в конце концов запрещу окончательно.
Начинаем.
Да, к сожалению. Да, говорите.
Начинаю стихи, да? В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Без маски жил, пел, пил, немного куролесил. Во Франции хотелось коньяку. Ушел поэт. Москва воспоминаний. Большая каретная на Грузинской сейчас музей. Фасад с лица, с руки. Любовные послания. Торгует этим подлая душа. Давайте соберем ее на паперть. Вернем домой Володины следы. Кончаю петь. Налью стакан, душа заплачет. Эх, бабы, мать ее ретить.
Ой, боже мой. Я, конечно, за всякого рода творчество, но все-таки, друзья дорогие мои, обалденно любимые, если можете не писать, не пишите! Пожалуйста, зачем? За что? Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Ай. Я вообще-то в эфир звоню.
Но мы вообще-то и в эфире есть.
О, здорово. Здравствуйте, Александр. Это Дмитрий, который проиграл Антону.
О, здрасте, Дмитрий. Вы что-то с другого телефона.
Да нет, с этого же.
Да?
Видимо, так определяется.
Ну, может. Хорошо, Дмитрий. Как вы себя чувствуете? Вы, надеюсь, не сильно расстроились?
Нет. Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло.
Ну, слава богу. Дмитрий, прошу вас, у вас минута. Выступайте.
Александр, недавно вы в одной из передач говорили про Валдай и удивлялись, что почему на. Так вот, если вам интересно, на севере Московской области очень многие населенные пункты жители говорят «на». Возможно, это связано с железной дорогой, со станциями, может быть, с реками. То есть принято говорить «на Яхроме», «на Икше», «на Лобне». Мы даже так отличаем аборигенов от понаехавших. То есть если кто-то говорит «в Лобне», или там «у нас в Лобне», то мы понимаем, что это «у нас на Лобне».
Mm.
Вот. А районы еще интересней. С районами там даже мужского рода может быть, когда говорят «на». То есть вот районы Лобни, например, говорят «на Воробьях», «на Кераме», «на Поляне». Но при этом говорят «в Катюшках», «в Букино», «в Депо» и так далее. Вот.
Понятно, интересно, спасибо большое. Вот так вот проколешься, и выяснится, что ты шпион иностранный. А надо-то было говорить на Лобне. Вот я первый раз вообще такое слышал. Я так не очень далеко от нее живу, поскольку с другой стороны кольцевой автодороги. На Лобне. Ты когда-нибудь слышал, Василий, на Лобне? На лбу я слышал, а чтобы на Лобне ни разу не слыхал такого. А, так, значит... Ага, хорошо, поехали дальше. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Меня зовут Антон, я звоню из Москвы.
Да, Антон, пожалуйста.
Я сначала хотел бы извиниться перед радиостанцией «Эхо Москвы» и перед Виктором Алексеевичем Венедиктовым. Я часто звонил раньше и говорил всякие неприятные вещи. Я хочу публично извиниться. Я знаю, что Виктор Алексеевич Венедиктов... у нее есть такое правило, что если человек публично извиняется, то тогда можно дальше свободно говорить. Хотел сказать, что я был наблюдателем на последних выборах, вот, которые были осенью у Навального. И хочу сказать, что на моем участке было 5% у Навального, и у Яблока тоже было 5%. Я думаю, что если объединяется Яблоко с Навальным, то есть кто-то уступит, а точнее говоря, если Навальный будет паровозом, а Яблоко к ним присоединится, или Навальный к Яблоку присоединится, Навальный в Думу не пройдет, так как он не может. И тогда у нас будет в Думе демократическая партия. Вот. Вот и все, что я хотел сказать.
Спасибо вам большое. Это очень, наверное, глубокие соображения. Я, во всяком случае, не докопался. Ну, может быть, кто-то нормально понял, в отличие от меня. Так, я просто смотрю, что еще здесь пишут. Ой, Катя пишет, что по поводу дубля заставки, это как кукушку на часах можно ставить. В начале первого часа один раз, в начале второго два раза и так далее. Смешно, смешно. Хорошая мысль. Что скажете? Доброй ночи, здравствуйте. Алло. Алло. Эй.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ренат, город Оренбург.
Ренат, очень приятно. Хороший у вас город. Скажите нам что-нибудь в течение минуты.
Знаете, меня вот возмущает один факт. Вот Россия отправляет гуманитарные конвои на Украину. Ведет огромное количество грузов, да, при этом порой забывая наших граждан, наших пенсионеров. Огромное количество денег.
Очень плохо вас, к сожалению, слышно. Вы извините, Бога ради. Я ждал, что может выправиться. Но я основную мысль понял о том, что забываем о своих, а помогаем, ну, например, на Украине. Спасибо большое. Спасибо. Извините, так получилось как-то. А что-то я вот заметил почему-то, вот это странно на самом деле, что из-за рубежа нам меньше стали звонить. Вы тоже заметили, нет? Раньше вот Австрия все время была, как Соединенные Штаты, то и дело звонили там в будку, не в будку куда-то, вот. А сейчас что-то поменьше стали звонить. Прям, я вот только что увидел просто международный номер и вспомнил, думаю, а когда-то-то мы с Кореей разговаривали, помните? А, Украина позвонила нам, все звонили. А сейчас что-то одна Москва тут и другие города России. Всех забили, что ли? Мы? Ну, в смысле, количеством. Да, доброй ночи.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я попал на радиостанцию, да?
Точно, как вас зовут?
Да, да, Алексей меня зовут, город Энгельс.
Алексей. Да, вас
дозвонить тяжелее, чем до администрации на президента. С какого раза, но попал.
Главное, что легче дозвонить, ну, в смысле, легче дозвонить, чем до администрации города Энгельс.
Да, тяжелее. Ну, вот. Да. У меня, в общем, какие мысли хотим. Можно мне уже говорить, да?
Конечно.
У меня какие мысли. Услышал я, что готовятся санкции по Турции в новостях.
Так.
И подумал, может быть, Воронеж разбомбить будет лучше для россиян.
Ну,
90% России.
Это же баян. Ну, первое же, что предлагать сюда. Есть же уже футболки такие, же свои Воронеж. Вот, да. И так далее.
Я подумал, если немножко этот слоган старый советский модернизировать, помните, такой был «Народ и партия единая».
Да.
Но я бы предложил «Народ и пути единые», например.
Угу.
Слоган такой повесить. Вот.
Ясно.
И еще что хотел сказать. Мой земляк Володя двинул как-то вот о Путине эту вот известную там эту, да, до двух. Двухстрочная это. Ну, я ее тоже немножко модернизировал, значит, чтобы славой поделиться с Володиным. Я предлагаю это так написать. Есть ВВП, есть Россия. Нет ВВП, нет России. Ну и подпись ВВВ.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Плюс 7-495-363-3659. В кои-то веки у вас есть минута на федеральном радио. Давайте-ка... Ей достойно распоряжаться. Ох, как радио включено у вас сильно.
Сейчас ушла на кухню.
Хорошо.
Все, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алла Павловна, Москва.
Алла Павловна, дорогая, голубушка, как говорит Сергей Доренко.
Да,
рад ужасно, что позвонили.
И я очень счастлива.
Как у вас дела, Алла Павловна?
Все окей. Была на выставке. Большое очень впечатление. Там записочку вам написала.
Спасибо.
И все прекрасно. Завтра еще раз пойду.
Вы как на работу прям.
Да. Значит, что я хочу сказать. Во-первых, здравствуйте, мои дорогие, любимые слушатели «Эхо». Кроме тех волейболистов, отморозков, которые пыльным мешком пришиблены и вообще-то на обиженных Богом не обижаются. Вот они, если слушают, так это вот им я передаю. А что я хочу сказать? Дело в том, что открылся комплексный музей в Екатеринбурге, музей Ельцина. Значит, у меня есть программа концерта в день принятия присяги первого президента России с его автографом. Значит, это был как бы мой талисман, но после того, как Ельцин назначил преемника, у меня, в общем-то, какой-то на душе пятнышко осталось. Поэтому я с удовольствием готова передать это, может быть, они заинтересуются, музею.
Понятно, спасибо большое.
Да, вот, да, спасибо. Я вас люблю, всего доброго.
Спасибо, и мы вас тоже. Спасибо огромное. Ну, самое время прерваться после такого апогея наших звонков. Давайте-ка послушаем про советский паспорт. В прошлый раз вторую часть слушали. Самое время обратиться к первой. Сейчас через некоторое время зазвучит волшебный голос с пластинки. Пока треск послушаем.
Мы начинаем наш вечер, торжественный вечер. Вручение паспортов молодым людям, официальных документов, подтверждающих их высокое звание, звание граждан Советского Союза.
Вот так в тысячах городских и сельских дворцах культуры и клубах начинается ритуал вручения паспортов. К 16-летним гражданам Советского Союза обращается знатный ленинградский рабочий, герой социалистического труда Евгений Николаевич Моряков.
Дорогие друзья, сегодня в вашей жизни большое событие. Вам вручают паспорта. Дети во все времена очень хотели быстро стать взрослыми. И вот сегодня, получая документ гражданина нашей страны, вы можете почувствовать, что вы стали уже почти взрослыми. Но уже сегодня вместе с вручением паспорта, вы должны думать не только о тех правах, которые предоставляет вам наша Конституция, но и о тех обязанностях, которые возлагаются на вас с вручением этого документа. Мне приходилось представлять ленинградский рабочий класс во многих зарубежных странах. Я бывал в Швеции, в Норвегии, в Дании, в Голландии, в Германской Демократической Республике, в Англии, в Японии, в Чехословакии, в Польше. И всегда я видел, с каким почтением брали мой паспорт в различных странах мира. Какое огромное внимание уделяют гражданину Союза Советских Социалистических Республик. И, естественно, каждый из нас понимал, что это внимание уделяется не лично мне, не лично моим товарищам. Это огромное внимание вызывало наша страна, Союз Советских Социалистических Республик.
Стихи о советском паспорте Владимира Маяковского читает народный артист РСФСР Василий Лановой.
Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту... По длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется, сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левою. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза, на польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую в 20 жал змею двухметрово ростую. Моргнул многозначище глаз носильщика, хоть вещи снесет задаром вам, жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись любая бумажка, но эту... Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.
Мы передаем слово матери первого в мире космонавта Анне Тимофеевне Гагариной.
Жизнь и труд самое основное. Если не будешь трудиться, то есть нечего будет. И обувать, одевать нечего будет. Как говорят, труд человека облагораживает. Это правильно. У нас всем дорога открыта. Всем простым людям. Каждому человеку можно добиться той цели, к которой он стремится. Ну вот желаю этим ребятам, которые получают паспорта, 16-летним, выбирать свою дорогу и идти по ней уверенно, не бояться никаких трудностей. Трудностей в жизни очень много, но их надо все преодолевать и идти вперед, стараться достигнуть той цели, к которой стремишься.
Ну вот, а вторую часть мы с вами уже послушали в прошлый раз. Кто не слышал, может послушать на сайте «Эхо Москвы» или у меня на Плюшев.ком. И еще время у нас остается для пары звонков. Доброй ночи, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Николай.
Да, Николай, у вас минута есть, вперед.
О, привет, Александр.
Привет.
Да, ну, хочу сказать, что я как житель Нью-Йорка очень обеспокоен тем, что старые связи, например, с друзьями, которые я имел в России, они не рушатся из-за этих отношений. И просто-напросто очень жаль, что политики решают, знаете, как дружить, как не дружить, что думать иногда даже. А ваша передача, она такая, ну, оптимистичная, мне очень нравится, но мне бы хотелось, чтобы вы сделали упор на то, что, например, ну вот политика внутренняя и внешняя, она меняет людей, отношения людей. Я буквально...
У вас 10 секунд.
Что хочу сказать? У меня недавно потерялось здесь отношения. По-моему, он мне просто не хочет звонить из-за того, что... ну, вот это вся российская пропаганда, а мы с ним знакомы более 30 лет.
Спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Спасибо. Еще видел один дальний звонок откуда-то. Ну, вот звонят нам. То, как заленились наши из дальнего зарубежья. Да еще один примем. Доброй ночи. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Сейчас это у нас постоянный...
Да, пожалуйста, у вас минута, а то не успеем.
Андрей из Москвы. У меня есть предложение для программы 1, которую можно было посвятить полчасика где-то эфира, по-моему, интересно. Она навеяна драматической судьбой торрента RootRacker.org, вот, который всем известно. Какой самый главный аргумент за? Это то, что на торрентах можно скачать то, что нигде, ни на каком легальном ресурсе не скачаешь. И почему бы не обсудить в эфире с слушателями, кто что интересного из сети скачал, будь то фильмы, которые редко переведены энтузиастами, или какие-то печатные издания, которые энтузиастами сканированы, выложили в сеть, или какие-то аудиозаписи, которые тоже найдены где-то энтузиастами и выложены на отечественных трекерах. Я думаю, что это будет какое-то даже двойное значение. Это и как борьба за свободу информации, и как, в общем, просто чисто информативная, может быть, очень передача. Люди как бы обмениваются такими находками. По-моему, это идея, как вам, Саша?
Спасибо, спасибо. Интересная идея. Я подумаю. Отлично. Через пару минут ждем Федора.
В это воскресенье после 11 утра тема программы «Говорим по-русски. Русский язык в живой речи и научных описаниях». У нас в гостях заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Мария Калинчук. «Говорим по-русски. В воскресенье после 11 утра». В это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание. География в школе». На собрание вызываются учитель географии лицея «Вторая школа» Леонид Перлов, учитель географии Центра образования номер 109 города Москвы Татьяна Ульянова и журналист-телеведущая Елена Ханга. «Родительское собрание. Воскресенье после 13 часов».
Неужели мы остались наедине? Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов.
Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах? Чем они острее и неприличнее, тем интереснее будет на них отвечать.
Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера.
Нет в жизни большего счастья, чем говорить, когда говорю я, а слушаете вы.
Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов. В это воскресенье после 21 часа слушайте повтор программы «Цена революции» с Михаилом Соколовым. Тема эфира «Русская дипломатия. Публичная и тайная. 1914-1917 год». В нашей студии доцент факультета мировой политики МГУ Виктор Авдеев. «Цена революции» в воскресенье после 9 вечера.
2:35. У нас на связи Федор из Санкт-Петербурга. Доброй ночи, дорогой Федор.
Да, доброй ночи, Александр. И в эфире самое труднодоступное, откровенное и многим нелюбимое особое мнение из Петербурга.
Федор, обожаю. Вы с каждым разом все совершенствуете, какие-то свои такие, как бы это сказать. Ну ладно, не буду воровать у вас время. В общем, все более и более совершенствуетесь, как селф-промоутер самого себя. Здорово. Поехали. Василий, впусти-ка к нам Федора. Привет.
Безумие, захватившее страну, погубило наш самолет в Турции и ввергло Крым в тьму безнадеги. А Кремлю уже мало резать народ Сирии, поддерживая кровавого деспота. И, видимо, теперь пришло время пристать оружием перед Турцией, что грозит новыми смертями и сбитыми летчиками. Тем временем власть играется в санкции, которые ударят по своим же. Ну а если народ возропщит от нищеты и голода, то заботливые господа Зоркин, Колокольцев обещают бросать недовольных и прочих дальнобойщиков в лагеря обновленного ГУЛАГа, воспевая самобытную кровожадность путинского мира. А в стране уже расцветают репрессии, которые в упор не видят господа вроде Муратова, Кудрина и его шестерки, восседавшие на пустом и беззубом форуме, а затем бодро перелетевшие на Урал, где могильщики свободы притворно вспоминали убитую ими демократию. А главный из них изо всех сил превращал страну в закрытый от мира барак, хозяева которого тиранят миллионы ради запредельных богатств и гигантской власти, горстки негодяев. Вот к такой пропасти пришла Россия, ведомая своими бесами. Пропасти многих бед и большой войны, кремлевского ИГИЛа против мира и человечества. Доброй ночи, дорогие радиослушатели, если она, конечно, может быть названа такой же доброй.
Да, спасибо большое за, как всегда, яркое вступление, дорогой Федор. Ну, может показаться, что кроме Турции на этой неделе, в общем, особенно ничего не происходило. Во всяком случае, масштаб этого мощного события, конечно, несопоставим со всем остальным, но было и кое-что другое. Об этом тоже поговорим, но сначала все-таки о Турции. Что думаете по этому поводу? Вы уже сказали там в самом начале кое-что. Давайте расшифруем и поподробнее расскажем об этом. Что полагаете? Опять, значит, у нас получается, точнее, у вас получается, что Путин хуже всех, мы хуже всех. Вот. И даже как бы откровенное такое, ну, откровенное то, что Турция, Эрдоган откровенно лез на рожон, вот абсолютно очевидно. Все равно мы не правы, мы плохие. Правильно я вас понял?
Александр, могу ли я сам себе изменить? Ну, конечно, нет. Ну, а если говорить серьезно, ну, понимаете, ну, да, я считаю, что действительно была нарушена грубо турецкая граница. Наш самолет туда залетел. Я, кстати, у меня умиляют эти слова, что он там был не секунду, даже микродоли какой-то секунды. На самом деле, конечно, уже не раз нарушали наши самолеты воздушное пространство Турции. Как, впрочем, и других стран НАТО, углубляясь, что вызывало скандалы с Японией, с Англией, с Финляндией, и странами Балтии, и со многими другими регионами, и, по-моему, даже с Америкой, предупреждали многие. Ну, правильно многие уже заметили, мне приходится повторяться с другими экспертами, что западные страны, всякие Америки и прочие, они слабые, они беззубые, они безвольные. Но в лице Эрдогана, который продемонстрировал такой мастер-класс политики, Путин встретил очень серьезного противника, который ему ответил очень жестко. Вот. И, в общем-то, действительно, здесь не про канал, как это было с другими странами. Ну, а что касается, права ли Турция или нет, ну, вы знаете, все-таки Турция не летает над Россией. Вот я думаю, если бы летала Турция над нашей территорией, я думаю... И, кстати говоря, если бы действительно наш самолет был на территории Сирии, я думаю, в Турцию бы смешались с дерьмом после вот этого инцидента. Но, к сожалению, правота здесь не на нашей стороне, не на стороне, так сказать, даже вот путинской власти. Поэтому приходится каким-то образом огрызаться на Турцию, обливать ее дерьмом и потихонечку отползать. Ну, может быть, готовить к какой-то новой атаке против Турции. Выльется ли она в большую войну или нет, посмотрим. Ну, и, конечно, мне кажется, что есть несколько пунктов, и были выступали эксперты, допустим, господин Мирский, с которым я абсолютно не согласен. Он выступал в пятницу на «Эхо». Вот, понимаете, господа такие, как Гольц, Мирский, они во всем обвиняют того же Эрдогана, иногда оппозицию демонизируют сирийскую, хотя вот нам говорили как? Вот проклятые повстанцы, которые воюют против Асада. Вот они захватят Дамаск, будет страшная резня, будут убиты все. И курды, и изиды, и какие-то другие друзы, там, и национальные меньшинства. Типа будет страшный фашизм. Ну, простите меня, такого мы не наблюдаем. Вот кто бомбит этих же самых туркоманов, туркменов? Режим Асада с нашей помощью режет. Там гибнут женщины, дети, гибнут сотни людей. В страшных, кстати, муках они гибнут. Отбомбились по этой территории. Был разбомблен сразу же вот этот самый турецкий гумконвой, да, который вез продовольствие, медицинские вещи в эти районы. Вот я просто думаю, кстати, вот если бы Порошенко разбомбил наш гумконвой, который, на мой взгляд, везет оружие на Донбасс, вот бы сразу сказали: «Да это же сволочь, ах ты мерзавец, подлец, ах ты бандеровец, проклятый фашист, что ж ты сотворил такое?» А здесь это можно, это нормально. То есть реальная опасность геноцида исходит именно от режима Асада, которого мы поддерживаем. Это вообще, откровенно говоря, идет резня уже всего народа Сирии и его большинства. И тут надо собирать совбез ООН. Собирать надо совбез ООН и решать, что дальше делать с этим режимом. А не ручкаться, как господин ООН сюда прилетал с Путиным общаться, да, что-то он тут ручкался, что-то он тут сисюкал, мисюкал. Ну, я понимаю, что это очень политик слабый, хотя даже и такой слабый политик, как президент Франции Олланд, сказал, что мы не можем, ну, он провальный был визит, потому что он приехал из Вашингтона, где Обама не захотел включать Путина в коалицию. Это провал, конечно, для Кремля, и даже такой слабый политик, как Франсуа Олланд, сказал: мы категорически против дальнейшего пребывания диктатора Асада на своем посту. То есть даже здесь видна, конечно, чудовищная политика Кремля, абсолютная, и она вот во что она влезает, мы это видим. Ну, а кроме этого, еще есть еще вот такое направление. Говорят, что Эрдоган, это уже про Турцию, я говорю про Турцию, что он страшный тиран, он страшный диктатор. Но у меня, извините, все-таки в Турции проходят выборы. Можно спорить об их честности, но все-таки конкурентные. Половина парламента — реальная оппозиция. Не ЛДПР и Мироновы, которые мечтают о смертной казни, а реальная оппозиция. Есть многие СМИ, каких-то треплет Эрдоган, но многие из них реально его критикуют. Есть свобода собраний. Вот, кстати, я посмотрел историю. Группа Фэман устроила, ну, это как Пусси Райт, в мечети в Стамбуле свою акцию. Они там что-то безобразничали, что-то делали. Что им, двушку дали? Нет. Им даже штраф микроскопический выписали, отпустили, сказали: до свидания, идите. Даже гей-парады, кажется, проходят в Турции. Ничего похожего нет у нас. Поэтому говорить, что Эрдоган тиран, это, конечно, безобразное передергивание, очень лукавое. Хотя, с другой стороны, авторитарная тенденция у этого политика тоже есть. Я бы не сказал, что он белый и пушистый. Но он совсем не тиран, как некоторые, которые у нас тут терят у власти.
Слушайте, ну, рассказывайте, там Твиттер сколько раз блокировали, у нас не блокировали ни разу. Вот. Сколько журналистов пересажали, в том числе и за то, что они призывали, например, признать геноцид армян. Сколько, вот сейчас буквально двух журналистов арестовали с обвинениями военными, им грозит там суровое наказание. Ну, перестаньте, я вас умоляю. Какая там демократия?
есть такие вещи. Но я хочу сказать, что если будут свободные выборы, да, и если, да, если будут свободные выборы, Эрдоган потеряет свою власть, а Путин ее не потеряет никогда, потому что никаких выборов у нас нет. Вот и делайте разницу. Как, впрочем, и другие заявления Путина. Да, когда он сказал, ой, вы знаете, вот Турция, она страшно исламизируется, и вообще там такой ужас происходит. Ну, это, конечно, передергивание тоже. Я напомню господину Путину, что крайняя православизация и спайка церкви и государства происходит в России, где громят выставки, где принимают закон против Конституции о клерикальной цензуре. Вот почему-то такой фундаментализм в России господин Путин не заметил. Про все эти дела, пусть сирайте и прочее. И кроме прочего, я хочу сказать, ну вот, вспоминаю, так сказать, истории про сотрудничество наше, многие эксперты абсолютно справедливо, с Хамас и Хизбаллой. Ну, кроме нашей собственной клерикальности, простите, а кого мы поддерживаем на международной арене? Не Хамас и Хизбаллу, которая является террористической. У нас в главных друзьях случайно не Иран ходит, государство абсолютно, вот сравните, кстати, с Турцией, абсолютно тоталитарно-клерикальное. Может быть, в самой России, это не господин Путин говорил, как прекрасно, вот мы запретим критику, так сказать, любых традиционных конфессий, которые вот у нас сращиваются с государством. Вспомните его заявление на открытии соборной мечети, что мы в том числе наследники Золотой Орды и прочие вот эти вещи. Ну, это, конечно, так, кстати. Во всяком случае, мне представляется, что даже нынешняя Турция с умеренным исламистским курсом, она больше европейская сторона, чем, к сожалению, наша с вами Россия. Это вот трагедия. Ну, вот, собственно, что хотелось бы сказать про Турцию. Я, конечно, абсолютно не согласен с господином Мирским, который представляется мне блистательным арабистом, но не менее хитрым человеком, который все-таки прекрасно знает с советских времен, когда можно критиковать власть, а когда нет. Он говорил про «Шпигель», журнал немецкий, который очень сильно восхвалял Путина. Но вы знаете, журнал «Шпигель» — это проститутская контора. Там кто заплатит, там он и лизнет, что надо, и когда надо. Это уже вот, и вот она лизнула в этот раз нашего прекрасного солнцеликого лидера. Поэтому мне господина Мирского позиция не понравилась, как и позиция господина Гольца. Да, но есть и другие темы.
Спасибо, спасибо, Федор, что даете возможность задать мне вопрос все-таки. Значит, да, давайте от Турции отойдем, потому что это можно бесконечно совершенно говорить. Тут очень много и вопросов, на уточнений и возражений, но это бесконечная дискуссия. Мы и так посвятили этому половину нашего времени. Как просят в каждом втором вопросе, наши радиослушатели просят поговорить о дальнобойщиках. Ну, тем более, чтобы накануне планируемой акции в Москве прошли акции по разным городам и разным областям, где-то хуже, где-то лучше. Вот. Что думаете по поводу акции дальнобойщиков и чем все это закончится?
Это закончится тогда, когда дальнобойщики, я, конечно, хочу сказать, что многие из них люди замечательные, героические, а некоторые люди недогонявшие, недогоняющие суть момента. Потому что надо не просто ставить вопрос, а вот отменить этот Платон или еще что-то там, отмени нам, дорогой барин, мы тебя очень любим и не любим там Америку. Нет, вы знаете, пока дальнобойщики не будут выступать четко с политическими лозунгами, как та же польская солидарность при Ярузельском в Польше, пока они не будут ставить вопрос о смене власти, они не добьются ничего, вообще ничего не добьются. Поэтому мне придется, я боюсь, что многим дальнобойщикам хлебать вот эту дерьмовую отравленную миску еще очень долго, до самого дна. Потому что, да, мне представляется, что они поздно проснулись. Поздно проснулся, может быть, проснется наш народ, если он проснется от летаргического сна пропаганды. Потому что без смены, боюсь, власти у нас ничего не будет в стране абсолютно, никак и ничего. Так мне видится ситуация с дальнобойщиками.
Слушай, а что вы думаете, Федор, по поводу конспирологической версии всего этого дальнобойного протеста, поскольку, вот, я не знаю, замечаете ли вы, но вот мне прямо бросается в глаза, что с ним-то и не очень-то борется, на самом деле, и не очень-то ему противодействуют. Так, да, милиция там прессует кого-то потихоньку, там что-то, но я вот был крайне удивлен тому, что там они объявляют о своих планах где-то собраться, и там собираются, это место не перекрывается,
перекрывают и так далее. Ну, где-то перекрывают, где-то нет, но в основном там все удается, что ему удалось до Смольного проехать, а сейчас вообще на Москву собирается. И есть такая версия, что этот протест, он как бы управляется и как бы немножко даже поощряется. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, власти всегда могли прийти и сказать, вот хороший барин, но он не знал, вот он пришел и все сделал. Это раз. Вторая история, это то, что вожаков всех показательно скрутить и показательно наказать, показательно запрессовать, чтобы другим неповадно было. И в-третьих, наконец, настроить обывателей против протеста целиком. Почему? Потому что, когда у тебя перекрыты дороги, ты ненавидишь протест, очевидно. Когда ты видишь эту улитку едущую, конечно, ты злишься не на начальников, а на протестующих людей. Что думаете по этому поводу, Федор?
Ну, это все избитые три вопроса, которые вы назвали, три темы. Ну, естественно, будут натравливать обывателей, да. Понимаете, нет. Тут просто основная мой ответ, что, по всей видимости, вообще не знает, как среагировать, как она не вполне сразу реагировала на болотные протесты, как она в свое время не сразу реагировала в 2004 году на монетизацию льгот. Она просто не знает, как реагировать. Вот. И если эти протесты, конечно, будут более серьезными, вот тут вы увидите, на какие подлости, мерзости, на какую жестокость способна власть. Тем не менее, дальнобойщикам надо упорствовать и выдвигать политические требования. Отставка Медведева, это, конечно, смешно, кто такой Медведев, вообще непонятно кто. Вот, поэтому нужно требовать досрочные президентские, думские выборы, ну, ход верховной власти. Вот пока этих требований не будет, ничего не будет. А что касается управления, я не думаю, что это, знаете, инспирировано властями, потому что народ живет плохо, вообще страшно. Странно, что так мало людей еще протестуют. У нас цены так растут в магазинах, а нас кормят этой дрянью палевым маслом. Ну, в общем, я хочу сказать, вот так я вижу эту ситуацию, а есть еще другие темы, Александр.
Да, и в частности, блокада Крыма, 7 дней остается без Крыма. Мы помним, вот когда как раз, мне кажется, начинали прошлый эфир, только начиналась вот эта вся история с линиями электропередач. Вот, в субботу или воскресенье, я не помню, неважно. 7 дней, они без света, Украина ничего особенно, по-моему, так и не починила. Значит, уже крымчане пишут, у кого-то там, особенно у людей, которые зависят непосредственно от систем жизнеобеспечения, есть очень большие проблемы. У кого-то, кто-то привык вообще из тех, кто нормально живет. Ну, и что скажете по этому поводу?
Да, есть один радиоведущий, какой надо радиоведущий, который тут вспоминал про войну и говорил, вот, знаете, жестокость Сталина была проявлена во время войны. Но вообще-то история действительно, мне все-таки представляются аналогии, все-таки уместные, конечно, с войной. Потому что все-таки Советский Союз никогда не кормил оккупированные немцами территории, там началась партизанская война, и никто не говорит, вы знаете, как надо было кормить. Жестокость Сталина была проявлена в другом, когда он тысячи людей, миллионы, да, отправлял в лагеря после войны с оккупированной территорией. Вот это была жестокость. А вообще никакая страна не кормит оккупанты и оккупированные территории. Поэтому мне понятно, что делает Украина. Но нас говорит, ну Украина, она же сволочь, какая жестокая. Хотя вообще-то даже ведь это не Порошенко все это делает, а украинские патриоты, крымские татарские патриоты. Над крымскими татарами происходят пытки, убийства. На Донбассе, кстати, погибли действительно тысячи.
То есть Порошенко не контролирует ситуацию в стране. Он не может сопротивляться тем, кто взорвал вышки. Он не может контролировать, охранять их не может. У него нет власти.
Да. Порошенко, конечно, может.
Значит, не хочет.
Патриоты тогда придут и скажут, дорогой Порошенко, а что ж ты вот вверх нас в Минские соглашения, где фактически нам навязывают вот эту Уганду, продавливают Конституцию.
Да, то есть он ограничен своими какими-то там боевиками, ну, в данном случае, вот правыми и татарами.
Он вынужден относиться на общественное мнение, когда тысячи матерей потеряли на Донбассе своих сыновей, сотни арестованы крымских татар и над ними измываются. И ему говорят, а что ж ты, милый человек, хочешь поддерживать агрессора в этом вопросе? Естественно, и, кстати, Украина, конечно, в этом смысле морально права, потому что все-таки отключение света – это, не знаете, не разрушение целых регионов и не убийство тысяч во время военного нападения. Поэтому, естественно, мне понятно, что морально правота, конечно, здесь за Украиной. Понятно, что многие страдают в Крыму, но, извините, это действительно война, потому что я не понимаю, как может быть иначе ситуация развиваться. Поэтому мне непонятно оценки многих на эхе, вот, которые так вот ругают, говорят, ах, вот она какая плохая Украина, вот она то делает, все. А Украина, знаете, видимо, должна стоять в сторонке, утираться кровавыми слезками и за все благодарить насильника. И как? Ну вот, в принципе, но так,
они,
наверное...
Они же продают это электроэнергию, продают ее дорого. Вот. Но не получит своих денег, получит штрафные санкции. Только и всего. Пострадает от этого народ это... Украины. А никто не будет.
Украина, да, вы хотите сказать, что Украина нарушила свои какие-то договора. Да, а Россия нарушила свои будапештские договора о территориальной целостности. Надо идти тогда в международный трибунал и создавать по этой войне международный трибунал.
Чего но год, делать, многие... больше года ничего не мешало продавать-то. Ничего не мешал вообще. Никто не вспоминал ни про войну, ни про войну, ни про что. Никто не вспоминал. И вдруг вспомнили.
Да, вот не мешало. А сейчас, понимаете, помешало, потому что уже всех это достало. Потому что Путин не выводит свои войска с Донбасса, продолжается измываться над крымскими татарами. Ну, как говорится, спросите это у господина Муждабаева. Он вам все это очень расскажет. А мне хотелось бы перейти уже к следующей теме, которая касается... А, вообще минута, да? Uh-huh. Ну, я хочу сказать, что мне абсолютно не нравится вот этот съезд безобразный, который проходил, где были и Дуня Смирнова, и Белых, и Архангельский, и Ирина Прохорова, и Гантмахер, и Ясина, где фактически говорили, ой, не надо критиковать власть, надо ее поддерживать. Ну и, конечно, наши странные либеральные СМИ, видимо, в таком же режиме действуют. МК, Гусева, где измываются над Оландом, но никогда Путина не критикуют. Дождь, где Зыгорь восхватывает Путина в своей книге, вешая всех собак непонятно на кого. Господин Муратов, который просто уже лег под Путина, и нерукопожатная, безобразная, на мой взгляд, фигура. Мне стыдно за господина Муратова. Радио Свободы, к сожалению, тоже сервильный курс держит. В общем, я не знаю, насколько сервильные СМИ, которые выдают себя вот за либеральные, сколько они еще будут существовать.
Спасибо, но есть пока особое мнение с Федором. Значит, не умерла свобода. Слово окончательно. Спасибо большое, дорогой Федор. Жду вас через 2 недели, как всегда, в 2:35. Огромное спасибо всем, кто слушал программу «Один». Сегодня 3 часа, дожил до конца. Встретимся через неделю ровно. У нас ничего не меняется в ночь на воскресенье, субботу на воскресенье. После полуночи, после 0 часов у вас есть еще... чуть менее недели, чтобы сходить на нашу выставку на Остоженке 16 в Москве. Счастливо, пока.
Это было большое шоу. Спасибо всем, кто выдержал. Ждем вас снова в нашем эпизоде. Сразу, в ночь, в субботу, воскресенье.